Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня 23 июля 2019 года. И сегодня у нас будет 14-й выпуск подкаста LinkMeUp SysAdmins. Ведущими будут Антон Клочков из неназываемого Кровавого Энтерпрайза, я, Роман Горшунов из AT&T, и чуть позже к нам присоединится Антон Литвинов. Говорить будем сегодня о докере и кубернетисе. Гости нашего выпуска сегодня – это Михаил Жучков, SRE Team Lead, и Андрей Куковеров, Team Lead и Senior DevOps компании Veeam Software. Михаил и Андрей, здравствуйте. Давайте начнем с Михаила. Представься.
Приветствую, меня зовут Михаил, я почетный тролль комьюнити DevOps Moscow. Вот. В этот раз работодатель просил не называть его, не знаю, с чем это связано. Вот. Тайтл SRE Team Lead у меня еще до того, как это стало модным. И с Кубером я работаю уже более 2 лет, то есть как только он появился в более-менее стабильном состоянии.
Спасибо. Андрей, теперь ты представляйся.
Меня зовут Андрей, работаю в Veeam Software. DevOps до мозга костей, строю пайплайны везде, всюду, где можно, где нельзя.
В том числе и в Виме. Вы живете оба где?
В Питере.
Ну, я в Москве, Михаил.
Так, ну ладно. Поехали. Начинаем разговаривать про Docker, потому что у нас Docker стоит первым в плане, мы его поставили в анонс. Итак, почему Docker и почему у нас не только Docker? Для контейнерной виртуализации есть и как это все используется?
Слушай, ну давай начнем с того, что контейнеры появились очень давно. И когда ты говоришь энтерпрайзникам про контейнеры, они начинают тихо ржать. А иногда громко ржать.
Начнем с какой давности? С 60-х?
Ну, когда там первая Solaris? Или, по-моему, даже на IBM еще было, на Z-ках.
Про Z-ки говорить не решусь. Виртуализация там была, про контейнерную виртуализацию я там, честно говоря... Возможно, она там и есть, но я о ней не знаю. Ну да, солярисовские зоны, FreeBSD-шные джейлы. В Linux у нас еще до того, как появились C-группы и более-менее современные контейнеры и LXC, у нас тоже что-то было. И что у нас сейчас осталось из таких систем массово распространенных контейнерной виртуализации для Linux? Мы уж другие платформы не будем затрагивать, там Unix, AX, Solaris и HP UX и прочее. Будем говорить только про Linux и Docker. Что у нас еще есть?
А больше ничего. У нас есть только Docker, да, если мы говорим чисто про контейнеры. А если мы... Ну, то есть... Сейчас, и эти какого? LXC, LXD. Вот.
О них лучше даже не говорить. То есть фактически есть только Docker.
Слушай, ну кроме Docker-то у нас же есть другие рантаймы.
Смотри, мы сейчас говорим про контейнеры или про рантаймы, да, что рантаймы другие есть, это безусловно. То есть, например, кроме докера у нас есть рантаймы Creo, есть контейнер D, но все это смотрит в RunC.
В том числе и докер сейчас смотрит тоже в RunC. Слушай, почему так получилось, что такой хайп контейнерной виртуализации пришел вместе с докером, но в то же время непосредственно сама Docker Inc. сейчас... И сам продукт, и их докер, он в таком sunset режиме уже, и все переходят на альтернативные какие-то рантаймы.
Ну, смотри, у докера была проблема в свое время, что они много и часто меняли API. Вот, как мне подсказали в свое время, что у них там 10 версий API, вот, примерно, да, и они меняли, и в какой-то момент народ это задолбало. Плюс, если мы говорим про рантайм, то сейчас вот Open Container инициатив, вот как-то так оно называется, это попытка стандартизировать рантайм, и каждый пилит поверх этого стандарта, как ему более удобно. Поэтому Docker как бы он запустил хайп, но в итоге не смог его монетизировать.
У них еще есть шанс, у них остались какие-то продукты, которые классные, еще есть возможность, что они всплывут? Или можно уже забыть о нем?
Слушай, я думаю, можно забыть, потому что если мы даже говорим про чисто Docker, да, как вот на своей машине разработчика поднимать, то Red Hat выпустил недавно так называемый Podman, который более безопасный и, по-моему, даже более быстрый, чем Docker. Поэтому, в принципе, мне кажется, Docker не сможет еще раз выстрелить.
Зато у них есть продукт Docker, который работает в том числе под macOS, который любим разработчиками. У них есть Docker, который работает под Windows. Другие рантаймы есть под Windows и macOS?
Ты знаешь, вопрос зачем? Ну, то есть, окей, под macOS, но, насколько я помню, работает все равно не нативно, а через какую-то виртуализацию или трансляцию. То есть, это не нативная сборка, насколько я правильно помню.
Да, да, это через виртуалку.
Ну, как бы, и если кому-то припрет, то также можно затащить виртуалку с Linux или еще с чем-то, и у тебя будет рантайм докера на Mac. По поводу рантайма на винде, ну, у меня есть ощущение, что это какие-то полтора землекопа, на которых всем пофигу.
Слушай, я тогда правильно слышу, что ты очень скептически относишься к запуске каких-либо вообще контейнеров у себя на рабочей станции или на лаптопе рабочем, а считаешь, что все это должно запускаться где-то или в CI, или в CD, или еще где-то на каких-то кластерах, но ни в коем случае не на локальной машине. Я тебя правильно услышал?
Слушай, ну мне сложно спорить с тем, что при активной разработке удобнее отлаживать через Docker Compose, да? Тут как бы, ну, удобство очевидно, что можно, да, настроить CI, CD, вот это все, что у тебя там будет автособираться куда-то, но отладка, естественно, будет проще локальная с композом. Тут вот дев-среда с композом, мне нечем крыть, к сожалению, как бы мне не хотелось. Вот. Uh-huh. А все стейджинги и так далее, да, оно должно быть исключительно приближено к боевому окружению, то есть в кластерах, на серверах и через CI выкатываться.
Тем более, если контейнер, который запускается, не помещается на локальную машину по каким-то причинам, по памяти, по диску, там еще что-то. Ладно, хорошо. Андрей?
Да?
Расскажи нам что-нибудь про докер, что мы еще не затронули.
Ну, во-первых...
Таком быстро, галопом и по верхам.
Галопом, но отлаживаться действительно удобно у себя, но отлаживаться до какого уровня? До такого, чтобы понять, как это работает, как функционирует. А дальше нужно просто выстроить правильный пайплайн, и тогда разработчик не будет плакать и рыдать от того, что он запускает свое приложение в докере.
Ну, то есть, в принципе, простите, что я перебью, пример Андрея показывает, да, с какой попытки у вас настроиться CI/CD правильно и удачно.
Типа того, да.
Ну что, поехали тогда говорить про Kubernetes.
Может быть, о чем-то еще?
Ну, давай поговорим вообще, что это такое. Или о чем-то еще ты хочешь,
чтобы
еще затронуть.
А мы прямо за 2 секунды рассказали, зачем нужен докер и как с этим жить?
Мы решили на этом глубоко не останавливаться. Но все же знают, что такое докер. Лес рук.
Я думаю, что слышать-то многие слышали, но вот зачем он реально нужен, я думаю, понимают немногие. Это понимание достаточно дорогой ценой, как правило, дается.
Ну смотри, да, мне кажется, что все-таки стоит это осветить. Вот мы затронули там, да, FreeBSD, Jail, Solaris, Zone, вот это все. Почему выстрелил...
Пары в Айксе.
Вот это все. Да-да-да, вот это все. Почему выстрелил докер, да, казалось бы? Ответ, в общем-то, достаточно прост, потому что ты легко получаешь воспроизводимую инфраструктуру. То есть ты вот пишешь вот этот вот докер-файл, да, и ты гарантированно с помощью этого докер-файла будешь раз за разом получать тот же самый контейнер. Вот и все. То есть простота создания, написания и эксплуатации.
Добавлю еще простоту дистрибьюции всего этого хозяйства и более-менее хорошие гарантии того, что оно запустится везде, если не используются какие-то прям супер-адванст фичи, вроде монтирования экзотических файлов и директорий и подобных вещей.
Ну, то есть, да, если у вас контейнер написан по некоторым, ну, скажем так, не правилам хорошего тона, да, то есть создан, то да, он запустится у вас, скорее всего, везде.
Антон, ты удовлетворен или тебе еще что-нибудь рассказать?
Я хочу еще от себя заметить, что контейнер — это очень удобное средство версионирования. Даже, я понимаю, что сейчас Миша полыхнет, но в stateful приложении. Даже, собственно говоря, вот у себя в проде используем, очень удобно. Ты, если раньше обновление того же самого там Jenkins, GitLab или чего-то еще занимало достаточно долгое время, и в случае каких-то непредсказуемых вещей еще нужно было чего-то как-то думать про план отката, то с докером ты просто в соседнюю папочку все копируешь, и в случае, если совсем все пошло не так, из этой папочки возвращаешь и запускаешь предыдущую версию контейнера, и ты там с вероятностью 99,9 в периоде получишь обратно работоспособную систему.
Слушай, тут, по-моему, полыхнуло у всех нас. У меня лично от того, что ты сказал, что это отличная система для версионирования stateful сервисов.
Смотри, у меня вот, например, не полыхнуло, если мы сейчас говорим только про Docker и Stateful, да, полыхать у меня будет чуть попозже, а я вот, пожалуй, соглашусь, да, это очень удобно, как пример, смотри, у тебя есть... Так, во-первых, давайте ограничимся тем, что мы не Enterprise, и если мы говорим про базы данных, да, то, скорее всего, это какие-то небольшие инстансы. Все согласны? Ну, вот просто на берегу.
Да, согласен полностью, потому что пихать терабайтные базы в Docker, это надо просто пристреливать на входе людей таких.
Вот, а теперь представьте, да, что у нас есть, то есть микросервисы, вот это все современное, хипстерское, нам надо раскатывать периодически инстансы того же там MySQL, да. У нас есть, безусловно, Ansible, но проблема в том, что не всегда модули Ansible отрабатывают корректно. Ну, то есть, то баги, то не поспевают за свежевышедшим MySQL. В случае Docker мы просто пишем условно Docker Compose Units, и он раскатывается чем угодно. И мы получаем быстро запущенный MySQL с нужной нам версией, с нужными нам параметрами, всем-всем-всем, без перепиливания дорогого Ansible модуля.
И тут сразу вспоминаем, что у нас есть волюмы. Вообще-то в волюмах мы должны теоретически хранить какие-то данные.
Не, ну это логично, да, что ты хранишь данные в волюмах, а в контейнере у тебя только вот исполняемые бинари и среда, да. Еще важный момент, почему Docker выстрелил и так удобно. Ты приносишь в контейнер сразу исполняемую среду. Это особенно актуально для там Python, Ruby и же с ними. Вот, потому что ты все либо сразу приносишь в Docker. И гарантированно получаешь ту исполняемую среду, в которой запустится твое приложение. Да, конечно, можно по старинке там собирать RPM-ки, но это получается дольше в разы. Вот, если ты не умеешь. Понятно, что олдфаги сейчас скажут, что я там собирал там, питон, питоновские приложения там, в дебы, в RPM-ке, оно все делается быстро. Да, быстро, но если ты умеешь. Если ты в 2019 году полезешь смотреть, как это все собирать в RPM, ну, у тебя займет это сильно больше времени, чем на освоение докера.
Да что там RPM-ы? Я тут из исходников собираю, понял?
На свалку историю Антона.
Твой Hello World никого не поражает.
Пойду повешусь. Так, мы вернули Андрея. Можно там продолжить с того места.
С которого места? Я готов продолжать.
С того самого.
Мы говорили о том, что немножечко вернулись к вопросу о том, зачем вообще нужен Docker как таковой, как технология. И рассказали там, поговорили про то, что это неплохое средство версионирования stateful приложений. Если мы говорим исключительно о отдельно стоящем докере, без какой-либо оркестрации глубокой, типа там Nomad или Kubernetes, или OpenShift, и прочего всяких
новомодных. То есть ты сказал Stateful, правильно я понял?
Да, я сказал Stateful и Docker в одном предложении, мне не стыдно.
Ого!
Вот, а еще я могу по самому опыту сказать, что там тот же самый Microsoft, который, я думаю, тоже очень многие не любят из людей, которые будут слушать этот подкаст, тоже товарищи идут в Docker. И для меня, например, было очень большое откровение, когда вышел в Docker их MS SQL, и на разворачивание Docker, ну как бы разворачивая полноценного инстанса MS SQL, мы потратили 5 минут 43 секунды, из них 4 минуты 32 секунды у нас качался образ. При условии, что буквально там за 2 часа мы закончили раскатку очередного инстанса там MS SQL с стандартными средствами, со всей автоматизацией, это у нас заняло почти 2,5 часа. Поэтому, что называется, да, их немножко некорректно сравнивать там установку в Windows среде и раскатку докера, но все равно, то есть как бы слишком большая разница для, в общем-то, достаточно сильно автоматизированных действий. Так что вот мы примерно с этого места и на этом месте и закончили.
Огонь, интересная тема про MS SQL в докере.
Я и Oracle в докере запускал.
Мой DBA-щик мне чуть череп не преломил за такие вещи.
Да, Андрей, неси, пожалуйста, ясность по поводу stateful и stateless. Может, кому-то надо напомнить, что такое 12 фактор up.
Вот эти слова ты сейчас произнес, вообще не понимаю, о чем ты.
Это было по-программистски, это было не по сисадмински.
Понятно.
Ну, хотя бы stateful и stateless.
Опять обидное говоришь, да? Но stateful и stateless, то есть если приложение в себе хранит state, то есть где-то рядышком сохраняет на файловую систему свой state, это stateful. Stateless — это то, что не содержит и не сохраняет под собой state.
А то, которое не сохраняет прям под собой в своем же контейнере state, оно обычно state где хранит?
В какой-нибудь базе данных или на каком-нибудь там, вынесенном?
Бинго. Допустим, база данных у нас маленькая, не нагруженная, 20 мегабайт, не знаю, 100 мегабайт. И она тоже работает в докере по каким-то причинам. Не знаю, CI/CD-среда или просто ненагруженная среда. Сама база, файлы базы будут лежать где? В самом контейнере или в Volume?
Ты имеешь в виду SUBD или данные?
Данные. Данные в Volume SUBD, пусть лежит, но сами бинари пусть лежат в докере. И как бы все нормально работает там. Абсолютно. Вплоть до сотен гигабайт.
Ну вот, тут и тогда даже сразу скажите, что такое Volume. Вдруг у нас слушатели... Не все знают.
Для тех, кто не понял, смотрите, в докере есть два варианта хранения. Один — это OverlayFS, да, когда у вас... файловая система докера. Давайте так, чтобы мне потом не накидали. Файловая система докера, да, и в ней хранить все. То есть это контейнеры, внутри храним. И второй вариант — это проброс физического дома, то есть с вашей тачки, в докер-контейнер. В таком случае данные, они будут храниться в вашей там... на вашей машине, и в случае смерти докер-образа, или удаления его, или пересетапа, они сохранятся. В первом же случае использования контейнерной файловой системы, все данные у вас уничтожатся.
А named volumes?
Это разве не то? Не знаю, я не сталкивался с этим. Как-то оно
такие же,
которые
можно переносить между контейнерами. Named volumes.
Именованный том подключается к контейнеру. Можно его хранить отдельно от контейнера, можно запускать разные контейнеры и подключать к ним этот volume. И, собственно, например, с базой положили базу в Varlib MySQL, обозвали это volume под названием MySQL DB, запустили одну версию MySQL и посмотрели, как оно работает, проработали, выключили, обновили контейнер с MySQL, но подцепили ему тот же самый volume с той же самой базой, потому что он у нас именованный, мы знаем, как его зовут, где он лежит. Он не хранится на локальной файловой системе, он хранится может храниться на сетевой файловой системе.
На цефе он хранится, на цефе.
Вот, например, да. Или на чем-нибудь еще, гластер, на NFS-шаре. И таким образом мы меняем контейнеры, меняем версии контейнеров, а данные у нас остаются всеми теми же самыми.
Ну, слушай, я не застал, потому что как бы нам хватает прибитых, то есть просто проброса волюмов и все.
Локально.
Я тоже не очень понял, а в чем принципиальная разница просто проброса волюмов. Ну да ладно, у нас тут интересный вопрос у людей в чатике по поводу того, почему можно или нельзя держать БД в докере. Хорошо это или плохо, но мы вроде это обсудили. И вопрос, когда большая, когда маленькая. Все на самом деле сильно упирается в нагрузку самой базы данных. Если у вас там ходят 10-20 пользователей и делают какие-то небольшие селекты, даже если достаточно большие, но их не сильно там заботит вопрос с скоростью отдачи, докер вполне себе подойдет. Если у вас идет гонка за 0,005% ускорения SQL-запроса, и у вас миллионы людей, то, естественно, вы получаете просто неприемлемый оверхед от дополнительной виртуализации. Поэтому в таких случаях вообще лучше по всем практикам использовать банальный bare metal и далеко не ходить.
На самом деле, если мы пойдем к вопросу оверхеда, то есть шанс получить ответ о том, что оверхеда фактически от докера нет. Как вам такое? Илоны маски. То есть, если мы реально посмотрим по системным вызовам, то мы придем к тому, что оверхеда фактически нет. И все эти страхи DBA-щиков — это просто страхи перед неизведанным.
Это мифы.
Слишком жирно сейчас было, да?
Нет, все отлично вообще.
Я тебя понимаю, как никто другой.
Я думаю, надо уточнить, что это появилось не так, чтобы сильно давно. И, насколько я знаю, действительно, там минимизировать оверхед удалось там сколько? Год-полтора назад. Так что не сильно он был заметен на высоких нагрузках.
Опять-таки, смотря как строить, да, если мы говорим про базу, то есть про данные, лежащие на диске, и бинари, запущенные в докере, то оверхеда ты, в принципе, не почувствуешь. Да, если у тебя будет сами данные базы лежать в контейнере, то оверхеда от OverlayFS, от файловых систем контейнера, ты почувствуешь. Вот. Поэтому как бы вот такая вот разница.
Ну, то есть, если не пытаться начинать делать, запихивать базы данных в Kubernetes и, ну, в прочие оркестраторы, у суровых людей из девопсов полыхать не сильно будет. Вывод я такой примерно могу сказать.
Ну, плюс-минус, да.
Ну что ж, давайте тогда еще поговорим про такие вещи, как... Ну, я думаю, что неплохо было бы, раз мы коснулись Compose, я думаю, что неплохо было бы поговорить о таких не всегда очевидных вещах, как сети в отдельно стоящем докере и их разделение даже на уровне хоста. И вопрос, там, если мы идем в Docker Compose, то проекты и прочее. Я объясню, почему я об этом заговорил, потому что не так давно я схватил очень интересный баг. Ну, не баг, а просто по незнанию. Два разных проекта как бы лежали в одинаковых папках, с названием в одинаковых папках. И в итоге у меня стопил один контейнер, и в итоге стопился половина контейнеров из другого проекта. Тоже очень такой интересный момент, который, я думаю, там стоит осветить, о том, что все-таки вещи достаточно взаимосвязаны, и надо об этом думать.
А что тебя интересует по поводу сети в докере? Можно чуть-чуть конкретизировать?
Изоляция, например. То есть вопрос о том, что, ну, как бы там внутри отдельно выделенной сети в контейнеры там друг друга видят. То есть, ну, вопрос, я немножко переформулирую. Давайте перейдем к вопросу, когда у нас есть отдельный контейнер, который мы запустили на локальной машине, к варианту, когда у нас там контейнеров 3-4, и как это там более правильно по фэншую организовать, чтобы это все там поднималось.
Слушай, когда у тебя 3-4 контейнера на локальной машине, скорее всего, у тебя какая-то разработка, да, ну, твоя, вот. Если у тебя 3-4 контейнера на машине, и это в проде, то это либо netHost, ну, то есть прибивание, проброс сетевухи прямо в докер, ну, в смысле использования сети хоста, вот. Надеюсь, меня поняли и правильно поняли. Вот. Либо без вариантов.
Связанность между контейнерами у нас как обеспечивается? Внутри у них там есть свой DNS, есть разные нетворки, можно создавать. Контейнеры в разных нетворках друг с другом так вообще по умолчанию не разговаривают. И давай еще захвати порт биндинг. Для чего, где используется?
Слушай, ну, мне не нравится идея городить сложные взаимодействия внутри контейнеров на сети докера, да, потому что рано или поздно ты в ней захлебнешься, потому что она сложно управляемая через клишечку и через вот это все. Поэтому я говорю, что если вы тащите сервис, несколько сервисов на одну машину в докере, то да, используйте выставление наружу там, через портбиндинг или прочее, ну, через expose сервисов, и ходите в соседний контейнер не через докеровскую сеть, а просто через обычную сеть, ну, то есть с обычным DNS и прочее.
А в чем профит по сравнению там, с сетями докера? Ну, кроме того, что... Ну, в принципе, в чем профит получается?
Ну, смотри, профит сети докера в том, что ты получаешь внутренний DNS, да, это достаточно удобно при разработке, что ты говоришь там, подключись к контейнеру BD, да, и у тебя контейнер с положением знает, где BD. Вопрос в том, что тебе периодически надо ходить в эту BD извне откуда-то, да, например, тогда тебе надо ее все равно выставлять наружу как-то, да, портами и прочим. Поэтому, если ты выставляешь ее наружу портами, то какой смысл тогда оставлять докеровскую сеть?
Кстати, а как вот интересный вопрос, как жить с докеровским, с тем, что докер очень сильно меняет IP-тейблс под себя, и если, например, у меня там есть по каким-то соображениям безопасности стандартные настройки сети с точки зрения IP-тейблс, то есть как вот в таких случаях жить?
Слушай, ну он же создает дополнительные цепочки, а не переписывает имеющиеся, поэтому вполне себе мы нормально живем с этим. То есть он дополнительные цепочки создает.
Таких проблем нет, ну, на самом деле. Ну, или они встречаются в каких-то очень экзотических случаях.
Слушай, ну да, я думаю, это какая-то экзотика. У нас есть опыт эксплуатации, что мы там закрывали еще поверх своим, ну то есть поверх своими правилами, и как-то проблем это не вызывало.
Антон, это самое, давай заканчивай сетью грузить, у нас будет поэтому по сети докерам вот этим всему отдельный выпуск глубокий, это такой небольшой спойлер. Давайте дальше уже по теме.
Безопасность немного захватим. Про read-only контейнеры, работу не из-под рута, что там дает Podman.
Слушай, ну, Podman дает работу не из-под рута, да. А по поводу безопасности контейнеров, надо соблюдать некоторые правила гигиены. То есть проверять образы, из которых вы собираете ваше приложение, да, ваш контейнер. Там есть ряд рекомендаций. Можно там оставить ссылочку. Прекрасный был доклад. Это не реклама сейчас, правда, прекрасный был доклад от Mail.ru Group часовой о том, как соблюдать правила гигиены в случае работы с докер-контейнерами. И там это все было рассказано.
А вы сами в своей компании все образы, которые берете снаружи, вы их напрямую используете или вы берете докер-файлы и пересобираете?
Я не могу отвечать на этот вопрос.
Хорошая практика в этом случае действительно пересобирать образы, которые предоставляются компаниями. Каким-то крупным можно доверять. То есть CentOS, там не надо из Scratch там как-нибудь ковырять, наковыривать. CentOS можно довериться. Red Hat'у.
Проблема в том, что базовые образа, там тот же CentOS и Red Hat, да, как бы, ну, и Ubuntu, они достаточно жирные у тебя будут по объему.
Это да. То есть, ну, это тема другого разговора. Тут вопрос про пересборку. То есть, если ты не доверяешь поставщику образа, то лучше пересобери. То есть это несложно, наковыряй его докер файл, посмотри, что там происходит. Сам собери и посмотри.
Опять-таки, да, от каких угроз мы защищаемся. То есть надо понимать, от чего мы защищаемся пересборкой и просмотром.
Ну, чтобы туда не положили ничего левого, потому что в докер хабе ты не понимаешь, что у тебя в образе.
Там же есть еще прекрасные по поводу не положили, еще и забыли положить, да, например, пароль рута и прочие радостные вещи.
Не докинули.
Вспомнили Alpine, который поставлялся без пароля рута. Я когда это увидел, я подумал, что это, в принципе, нормально. Ну и у себя в докер-файле его задал через environment. Вот. Ну, так-то оно особо никому и не мешало. Никто не замечал более чем несколько месяцев, да, там даже больше года вроде бы был. А что еще можно сделать по безопасности? Смотри, многие образы, которые публикуются на QA.io, публикуются на докер-хабе, там софт работает прям сразу из-под рута. Когда вы такой докер хотите использовать, например, под Red Hat, там, с подманом, то или там тем более с OpenShift, он просто вам не даст этого сделать. Ну, ладно, там с OpenShift в комплекте идет свой репозиторий с огромным количеством имиджей, которые подходят там, ну, если не на все случаи жизни, то многие случаи именно разработческие покрывают многие нужды разработчиков. Вот. А допустим, я нашел какой-то образ, или я нашел какой-то докер-файл, или я сам контейнеризировал что-то, то свою конфигурацию, которая применима конкретно к моей компании, конфиги какие-то, мне куда? Мне их запечь прямо в образ, который я пересоберу, или подключить волюмами? Какие ваши предпочтения по этому поводу?
Ну смотри, поскольку мы используем Kubernetes, то там монтируются секреты volume, туда там складываются файлы, либо как environment variables туда закидываются. То есть паковать в Docker — это очень плохая практика. Твой артефакт, который ты деплоишь на разные среды, он должен быть одинаков как на dev-среде, так и на продакшене. У тебя этот артефакт может пройти весь путь, поэтому конфигурация в нем должна быть неизменяема. То есть это один из ключевых подходов CI/CD. Поэтому нет, внутрь контейнера нельзя паковать.
Ну да, согласен, что либо проброс конфига, либо через environment. Что выбирать? Ну, мне кажется, что удобнее в данном конкретном случае.
Так, а если нам в development среде и в production нужно несколько разное содержание контейнера внутреннее, например, вдруг неожиданно разработчики прям очень сильно захотели заходить вовнутрь контейнера, запускать там shell и что-то там руками ковыряться прямо на живую внутри на рабочей системе.
Берешь лопату, даешь разработчикам по морде и уходишь.
Отлично. Отлично. А что-нибудь в духе делать два варианта образа для продакшена и для девелопмента?
Нет, отказать. Именно в этом смысл и удобство. Ну, то есть, вот это вот 12 фактор ап и прочее, что у тебя за счет разных конфигов у тебя получается одинаковый код, но смотрящий в разные среды. То есть, это прям вот... Это не просто так люди придумывали. Это вот как раз избежание боли, когда у тебя разные стейджинги, разные проды, и потом ты ищешь, почему на стейджинге работает, на проде она не работает и так далее. То есть за счет того, что мы подкладываем конфиги к одному и тому же коду, мы получаем более-менее повторяемую среду, и это сильно обеспечивает тестирование и дебаг.
Слушай, ну вот запускаем мы Apache, например, в контейнере. У нас там в dev среде 10 воркеров, а в production среде нужно 140 воркеров. Что делать?
Слушай, ну это количество воркеров, это мы немножечко не про то, да, ну то есть окей, понятно, что у тебя может быть там стейджинг и конфиг джинкса смотреть там в стейджи, проды в прод, это подкладывается конфиг через volume, там через конфиг map, если мы про Kubernetes говорим. Когда я говорил про подкладывание конфига для приложения, я имел в виду то, что разрабатывает компания, да, то есть какое-то вот свой, ну, то есть какое-то вот приложение продовое, и ты ему подкладываешь конфиги. То есть в случае стейджинга он смотрит стейджинговую базу за счет конфига стейджа, и тот же самый контейнер в случае прода смотрит в продовую базу за счет вот конфига для прода. Вот это я имел в виду.
Ну смотри, я добавлю, если ты тестируешь Apache, то тебе нужно сделать столько же воркеров на стейджинге. То есть, если ты, у тебя нагрузочное тестирование или что-то в этом духе. Но если ты тестируешь исключительно приложение, у тебя действительно есть факторы допущения. На стейджинге у тебя несколько ограниченная среда относительно прода.
Вот именно. И на разработку то дают обычно меньше денег, чем на продакшн. Ладно.
Слушай, ну смотри, да, как бы если ты разработчик Apache, то это одно. Если ты разрабатываешь свое приложение, которое использует Apache, то тебе хватит по факту в два раза меньше воркеров для того, чтобы проверить, что он корректно отрабатывает.
Ну, хорошая практика — это собрать какой-нибудь нагрузочный стенд и его время от времени поднимать для проверки нагрузки, то есть в том числе
и постреливать. И постреливать его чем-нибудь еще.
Это точно, да.
Ну и, наверное, заключительный вопрос про докер. Расскажите про ваш любимый способ версионирования контейнеров тегами.
Сразу скажу, цифры.
Цифры откуда берем?
Смотри, во-первых, если это, например, какая-нибудь Java, у них есть встроенный в сборщике способ версионирования там, в Maven, Gradle, во всех местах. Ты просто берешь эту версию и пробрасываешь время сборки в тег контейнера, когда он собрался. А в остальных элементах сборки лучше сделать какую-нибудь такую же зафиксированную версионированность. То есть плохо, когда ты привязываешься, например, к билду в Jenkins, когда у тебя сборка там итерирует циферку, собственно, build ID, это будет, ты в какой-то момент выстрелишь себе в ногу, когда пересаждаешь сборку или что-нибудь в этом духе. Поэтому используй semver, семантическое версионирование, и можно прямо файликом подкладывать к свой проект, сменять циферку.
А лейблы вы используете у себя?
Лейблы в каком месте?
Ну, вот прям в докер-файле, внутри него директива лейбл, либо при сборке минус лейбл, по-моему.
Да, я понял. Нет. Если это полезно, расскажите.
Я расскажу про практику, которую мы используем. У нас большинство имиджей, которые берутся с каких-то открытых источников, ну, во-первых, мы их пересобираем, да, вот. И какие-то такие общедоступные имиджи, типа Дженкинса, например, мы там используем тот семвер, который используется в апстриме, собственно, того же Дженкинса, и прям такой же лейбл вешаем на свой пересобранный контейнер. Ну, правила такие компании, скачать исходники, все сами пересобрать. Вот для своих продуктов мы используем обычно теги, которые равны git commit id, дерево исходников, из которых был собран этот контейнер. Ну, то есть, когда там идет Jenkins pipeline или еще какой-то CI pipeline и собираются контейнеры, там версионирование немножко отличается, и те контейнеры, которые проходят тесты, у них там по-другому немного теги расставляются. Но когда контейнер уже промоутится в продакшн, то на нем будет стоять как минимум тег, эквивалентный git commit id, из того, из тех исходников, которые были использованы для его сборки. Во-вторых, там еще будет метаинформация в лейблах, которая добавлялась либо через Docker-файл, либо через параметры командной строки для Docker-build. Что еще там может быть? Например, в лейблах мы храним change number и храним, например, тип лицензии. По поводу того, что полезно ложить в лейблы, есть у Open Container Initiative на GitHub в репозитории информация о стандарте этих самых лейблов. Вот. Плюс еще, когда у нас есть какие-то релиз-бранчи, соответственно, точно такой же тег получает контейнер, собранный из релизного бранча, там v2.1 или еще что-то. Вот. И периодически у нас появляются теги master и latest. И master там и latest, ну, значение понятно, да, то, что там из гита мы взяли. Но на самом деле на практике их используют достаточно редко, либо для каких-то супер редко меняющихся компонентов, которые собираются либо внутри, либо иногда где-то на билд-серверах сторонних через CI-системы общедоступные. У нас сделано так. Михаил, может, ты добавишь?
Ну, использование тега latest, оно ведет в какой-то лютый ад. То есть, где бы это ни использовалось, оно тебе рано или поздно отстрелит ногу. Либо рано, либо поздно. Это надо помнить, да? Потому что ты просто не знаешь, что у тебя за версия выкачана. И в самый неподходящий момент тебе надо будет узнать, а что же у тебя за контейнер запущен, а он с тегом latest. И здравствуйте.
Да, поэтому я и оговорился, что это только в редких экзотических случаях. Ну и опять-таки, у нас есть лейблы. В лейблах у нас опять куча метаинформации. В принципе, мы можем восстановить, откуда мы его собрали и как собрали. Но для контейнеров, которые берутся откуда-то с апстрима, с Docker Hub, там, с QA.io, еще откуда-то, разумеется, нигде latest и master использовать мы не рекомендуем. Ну и вы тоже. Да, ну, и все, да, не рекомендуют.
Вот. По поводу наименования, да, то есть для продуктов, которые активно разрабатываются, у нас компания использует там подход фьючер-веток, и, соответственно, как бы имиджи именуются именем фьючер-ветки, да, то есть это очень удобно для тестировщиков, мы можем организовывать там условный мультистейджинг, что каждый тестировщик там тестирует свою необходимую ветку. А то, что едет в прод, оно тегируется той же версии, что и в гите, да, то есть там V01, 2, 3 и так далее. Вот и все.
Ну вот. Антон, что-нибудь добавишь?
Я не понял, зачем вы используете лейблы от слова совсем. Я все это послушал, но не понял.
Скачай какой-нибудь имидж, посмотри там Docker Inspect, и там будут лейблы. Ну, такой способ закинуть еще текстовой информации для чего-нибудь. Автор, лицензия, откуда собран,
понятно,
когда собран.
Нет, это все понятно. Я знаю, зачем они нужны. Я не понимаю, зачем вы так сильно заморочились на эту тему. Меня вот этот вопрос на самом деле волнует. Ну, как бы так.
Я расскажу, потому что по этим лейблам очень удобно в репозиториях контейнеров коммерческих, например, очень удобно по этим тегам искать какие-то контейнеры, ресайклить их, удалять старые версии, что-то в этом роде. Вот. Ну и потом это повышает, скажем так, прозрачность. Мы всегда знаем, где у нас какие лицензии, где какие авторы, где какие репозитории использовались.
Кстати, а что вы используете для registry?
У нас в основном артефакторы. Где-то в других частях компании может быть что-то еще.
И как артефакторы для этого?
Отлично, мы довольны.
Круто.
У нас обычный registry, мы не очень довольны.
Мы юзаем Nexus, мне очень понравилось.
Nexus?
Да.
Что-то как-то, не знаю, звучит как из каменного века, как из 19-го.
Звучит как Switch.
Да.
Ну да, звучит, конечно, больше как Switch, но действительно есть такой проект, который удобен тем, что он умеет много регистров этих registry, много себе держать. В принципе, очень удобно. Нашим всем нравится.
Это тот древний Nexus, который Maven репозиторий, или это какой-то другой Nexus?
Нет, он Maven, он, конечно, тоже поддержит. Это другой немножко. Я потом скину ссылку в чате.
Ага, интересно будет посмотреть.
Запахло Java'й.
Ага.
Ну что, поехали на Kubernetes?
Погнали.
Ладно, кто у нас расскажет про то, что это такое, и основные примитивы потом, которые там используются. Ну, чтобы людей ввести в курс дела.
По алфавиту давайте.
Я не готов.
Никто не подготовился, видимо. Всем
давай, Андрей.
Ну, что можно рассказать? Есть мастеры с API и воркеры. Все как у всех. Такие вот примитивы. А дальше идут абстракции, с которыми, собственно, все и работает. Всякие контроллеры, кронджобы, джобы.
Вот ты уже загнул. Давай так.
Давай я попил водички, я готов попробовать. Смотри.
Водички-то каждый может.
А ты не подготовился, что ли? Тебе давали двойное время.
Почему не обеспечиваете?
Нужно отдел снабжения с водичкой.
Смотри, минимальная единица в Kubernetes — это под, да? Под — это набор контейнеров, докер, не докер, просто контейнеров, да? То есть мы сейчас в случае Kubernetes мы потихонечку отвязываемся от того, что там докер, просто набор контейнеров. В поде может быть как один контейнер, так и несколько. Это вот минимальная абстракция, которая оперирует Kubernetes. Сразу поясню, зачем делают там несколько контейнеров. Эта концепция называется sidecar, то есть вот у вас есть приложение, вам надо как-то там собирать его логи, да? До логов мы еще дойдем, но один из вариантов о том, что у вас делает sidecar с rsyslog'ом, который, собственно говоря, через namespace Linux видит первый контейнер с приложением и собирает логи и пушит их куда-то там в эластик. Вот, это минимальная абстракция, как бы. Всем примерно понятно, что как?
Примерно, да, так, sidecar — это дополнительный контейнер, который обслуживает основной.
Да,
вот. Как пример, это может быть сборщик логов, как другой пример, это может быть, например, что?
Istio, да. До Istio мы тоже еще попозже дойдем. Вот, следующая абстракция является сервис, да? Сервис — это... Сервис — точка входа в поды, да? Это, если мы рассматриваем физическую сторону, то это некоторый набор IP-tables правил, которые ведут трафик до вашего контейнера, где на какой бы ноде он ни находился. Вот как-то так, наверное. Вот. Собственно говоря, сервис может осуществлять балансировку, вот, но она осуществляется правилами раунд-робин, то есть просто если вы там сделаете 5 реплик контейнера, то трафик пойдет совершенно рандомным способом в эти контейнеры. Вот. Далее идут уже надстройки типа ingress, да, как бы... А, нет, подожди, это сервис, да? Для того, чтобы запустить под, нам надо его описать. Описывается это через абстракцию deployment. Собственно говоря, в deployment вы описываете, сколько у вас реплик будет каждого контейнера, возможно, по каким лейблам они будут запускаться.
Каждого пода.
Каждого пода, да, простите. По каким лейблам они будут запускаться, к какому сервису они будут привязываться. Еще одна важная абстракция, которую часто забывают, это лейблы, да, то есть это просто метки, по которым ориентируется Kubernetes, что, куда, зачем. То есть вы не говорите, что этот под конкретно прибит к этому сервису, а вы говорите, что поды с этими лейблами прибиты к сервису с этими лейблами. Вот, примерно вот так вот. То есть метки, как в MPLS, можно сказать, грубо говоря. То есть, метками осуществляется вся маршрутизация внутри, ну, логическая маршрутизация внутри Kubernetes. То есть метки — это один из очень важных и мощных инструментов Kubernetes.
Ну, теперь точно все понятно. Если MPLS там сравнение, да?
Давай еще что-нибудь возьмем. Реплика-сет.
Слушай, реплика-сет, он входит, по-моему, в абстракцию деплоймента. То есть я не буду врать, я не помню, чем они отличаются.
Namespace?
Namespace — это некоторое логическое разделение. Оно не обеспечивает мультитенантности. Это просто такая логическая абстракция, чтобы у вас не было помойки в ваших деплойментах.
Ну не скажи, на уровень namespace можно вынести всякие лимиты, всякие ограничения для твоих подов, твоих сервисов.
Stateful set.
Stateful set — это когда... Сами рассказывайте.
Это когда сет полон стейтов.
Джобы.
Ну, из названия понятно, джобы, да, как бы. То есть какие-то задания, запускается докер единовременно, что-то выполняет и умирает.
Ну и волюмы.
Мы забыли еще крон-джобы. Это такой, знаешь, это джобы, которые запускаются по крону. Да, казалось бы, здравствуйте, капитан. Но выясняется, что в некоторых кейсах это путь в ад, потому что, например, кейс, когда вам надо раз в 5 секунд запускать какую-то кронжобу. Да, что такое джоба? Это мы скачиваем докер, ну, докер имидж, из него генерится под, под запускается, под умирается. Вот нам каждые 5 секунд надо запускать джобу. Проблема начинается тогда, когда у вас докер-образ не успевает скачаться за 5 секунд. То есть у вас первый скачался, упал, пошел следующий скачаться, у вас лавинообразно растут незапущенные джобы. Вот. Вам сносит ETCD хранилище, и вы видите кластер, стоящий просто раком. Вот такой вот прекрасный кейс есть.
Вольюмы, persistent volume.
Я вернусь еще к кронам. Лучше там вообще рестарт не делать. У, собственно, крон там действительно будет лавина. И лучше отключать этот рестарт. Пускай лучше следующий крон придет и запустит новый контейнер.
Ну, в общем, да, там политика рестартов, она такая хитрая, что ей можно реально вынести весь кластер, за ней фиг делать. Вот. Вольюмы, это вот вольюмы, да, как там в виртуальных машинах, просто тома, которые подключаются через абстракции к вашим контейнерам. И контейнер видит их как там диск, том, как примаунченную папку.
Угу. И конфиг-мапы. И, наверное, хватит.
Ну, конфиг-мапы, да, это, собственно говоря, мы запаковываем конфиг в абстракцию конфиг-мап, и мы подаем эту абстракцию, то есть мы вот создаем, да, в Kubernetes абстракцию конфиг-мап, мы можем ее подать двумя способами. Мы можем ее, собственно говоря, просто пробросить как файлик, да, то есть в вашем поде будет лежать там файлик там .config по определенному пути, который вы опишете там в деплойменте, что там в деплойменте вы описываете, что мы юзаем эту конфиг-мапу. Конфиг-мапа используется там по такому-то пути, либо мы берем эту конфиг-мапу и дергаем из нее, ну, то есть мы ее через средства кубера читаем и пробрасываем ее в environment, да, то есть классический тоже способ. Вот как-то так.
И есть чем от них отличаются секреты?
В теории секреты должны быть зашифрованные, но по факту они хранятся в B64, и как бы, ну, так себе.
Это огонь шифрования, конечно. Kubernetes вообще изобрел новый тип шифрования без шифрования. Секреты в несекретной форме.
Слушай, ну они, по-моему, доделывают вот эту вещь.
Это вообще такая забавная вещь, назвать секретами и приводить в B64. Это огонь.
Зато модно, молодежно.
Обманочка. Ты там ищешь, а там ничего нет.
Да, да, там B64 и все.
Слушайте, а про Хельм что-нибудь скажете?
А что, может, уже пора?
Давай попозже. Он у нас есть там в планах. Вот. Давайте пойдем на следующий вопрос. Это расскажите. Это такая любимая горячая тема. Для чего нужно и стоит использовать Kubernetes, а для чего, для каких задач использовать его не стоит.
Ну, для чего нужно? Для кронджоб, для всяких сервисов, для веб-сервисов. Ну, то есть, для всего, чего используется докер, для всего этого нужно следует даже использовать Kubernetes. И не бояться этого.
А базу данных ты тоже в кубер потащишь?
А чё бы нет? То есть, если мы выяснили, что мы в докере это запускаем, то пускай она и в кубере будет.
А теперь давай подумаем. Ну, то есть, окей, да, если мы в докере запустили базу данных, с этим все понятно, да, она у тебя просто лежит там на виртуалке, на физической ноде, без разницы, как бы вот она под рукой. Kubernetes. Идеология Kubernetes – cattle, not pets, да, то есть домашний скот против животных. Эта идеология, да, там она еще идет с первого Амазона, о том, что у вас там виртуалки в облаках, вы должны, ваше приложение должно ожидать, что там оно умрет. И вот мы притаскиваем базу данных, которая не рассчитывает на то, что она будет умирать. Вот, понятно, что мы обкладываемся кучей костылей, но что мы получаем, чтобы как бы база данных жила, да, то есть там реплики, фигеплики и прочее. И какой профит? Ну, то есть я правда так и не увидел профита. Что,
точно такой же профит, как и запуск в докер-контейнере. То ровно никакого.
Ну, то есть, нет, ну, то есть никакого профита, да? Ну, то есть, и зачем тогда ее нести в Kubernetes?
Потому что можно. Как код с этими самыми, с бубенцами.
Слушай, ну вот можно. Есть у нас не продакшн. Там нету никаких нагрузок. Там поднялся namespace, развернулись приложения, подтянулась база из Volume или там откуда-то она создалась, данные нагенерировались, тесты прошли, все это выключилось. Неужели под это дело держать Bare Metal Servak и в нем какую-то базу постоянно?
Не, ну слушай, для тестов прогонять у меня нет вопросов. У меня вопрос, когда народ тащит это в прод.
Но много ли у нас в проде нагруженных баз данных? Мы же не все работаем в, не знаю, в веб-скейл каких-то интерпрайзах. В Баду.
Слушай, вопрос не про нагруженных. Смотри, у тебя есть куча нюансов о том, что, например, у тебя под, то есть если в случае там с докером и с виртуалкой как бы у тебя имя хоста не меняется и айпишник, то в случае со смертью пода у тебя на нем меняется все, да? Тебе надо опять-таки, да, прикладывать костыли типа stateful сетов и прочего, чтобы оно тебе не менялось, чтобы база зажила. И зачем?
Зачем, если я к базе обращаюсь по внутреннему DNS? Она всегда будет иметь одно и то же имя для меня.
А какая разница, если я к базе обращаюсь, что по внутреннему? Ну, то есть, я пока не вижу профита, но по внутреннему, по внешнему. Ну, то есть, я согласен, когда для тестов используем, да, я не вижу пока смысла для продов, ты меня пока не убедил.
Ну, так у нас же прод и тест должны быть одинаковые, максимально возможно.
Не-не-не, а про тест я имею в виду, когда там тестировщики... Ну, прогнали какие-то свои автотесты, для этого ты запустил базу, залил каких-то юзеров и так далее, а не про стейджинг.
У меня на самом деле возникает тогда достаточно нетривиальный вопрос, а как мы будем хранить состояние базы в кубере при условии, что по сути своей идеологии, опять же, да, как сказал наш Михаил, что там сдохло, да и пофигу, мы еще десяток новых поднимем. То есть там начинаются уже вопросы с репликациями баз данных и прочее, а это уже, по-моему, настолько не всегда очевидные вещи, что действительно, а есть ли смысл?
Вернее. Мало того, не всегда очевидно, не всегда есть смысл их делать, это раз. Вот. Во-вторых, да, это обходится тем, что мы подаем volume в Kubernetes, но здравствуйте, мы переизобрели виртуализацию, да, только еще одним слоем абстракции сверху. И зачем?
Потому что за аварию платить не надо.
А за аварию ты все равно платишь, у тебя что, кубер будет поверх Bare Metal, что ли, крутиться? Ну, это так себе развлечение, я тебе скажу. Я тебе опытно говорю, что кубер поверх Bare Metal это так себе развлечение.
А контейнеры, кстати, поверх Bare Metal чисто докер?
Не-не-не, оно живет, просто понимаешь, как бы вопрос, зачем брать кубер? Я понимаю, зачем его выберут в облаках, да? То, что у тебя там вот сейчас там приложение небольшое, вот тебе пришла нагрузка, ты такой красавчик, все, настроил автоскейлер, у тебя появилась там новая виртуалка, там завелась новая нода кубернетиса, туда заехали новые поды, все, ты пережил нагрузку, как бы она пум-пум-пум-пум-пум упала, все красиво. Вопрос жилья с кубернетисом на Bare Metal тебя убирает вот эти вот этот весь автоскейлинг. То есть у тебя capacity кластера, но не расширяется. И ты должен четко понимать, зачем ты живешь на Bare Metal.
Нет, я немножко другой вопрос хотел задать. Просто сейчас, в связи с тем, что Docker, по сути своей, во многих местах, ну, на мой взгляд, для многих может заменить виртуализацию, даже для stateful приложений, возникает вопрос, можно ли и насколько это адекватно жить просто на Bare Metal с именно с локальными докерами без оркестратора?
Нет, неудобно. Ну, то есть, да, какие-то сервисы у нас, например, живут на Bare Metal без оркестрации, но если мы говорим про микросервисы и прод, то все-таки, да, оркестратор будет нужен. То есть вопрос масштаба. Да, если вам надо запустить 5-10 контейнеров, то, да, это пишется там плейбук на вашем любимом там SaltStack, Ansible и так далее, и вы спокойно менеджите эти 5 контейнеров. Если вам надо запустить 10, там, 15 и далее контейнеров, то уже пора будет задумываться об оркестраторе.
А какие есть альтернативы оркестраторов, кроме сильно распиаренного Kubernetes и аналогично распиаренного OpenShift?
Nomad, если нужно... Ну, то есть, смотри, как бы... У тебя есть Kubernetes, это как бы фреймворк некоторый, да? То есть это все-таки, я считаю, незаконченным продуктом, потому что у тебя идет к нему набор обвязок, набор вариантов установки, то есть там десяток там сетевых плагинов, вариантов установки и прочего. В то же время OpenShift позиционируется как законченный продукт уже. То есть вот в этом разница, да, что в OpenShift уже встроены некоторые средства для деплоя, да, там для CI/CD. Не просто так появился MEM в OpenShift этой из коробки, вот, но тебя они привязывают к своему стеку. Вопрос в том, что тебе это может быть либо удобно, либо неудобно. Вот как-то так. А, это по поводу OpenShift. Мне тут в задней парты кричат, что жив еще Mesos. Вот, ну, допустим. И из достаточно простого и железнобетонного это мы берем Nomad, берем консул и погнали. Вот тоже отличный вариант.
А есть какой-нибудь опыт использования Nomad в продакшене?
Я пока не затащил еще.
Зато хорошо о нем рассказываешь.
Много раз. Да, советуешь, да?
То есть, на самом деле, о нем так круто рассказывают, он такой академически выверенный Nomad, он тоже такой приятный, можно смотреть на него. Прям продукт-продукт. Но в продакшене я вот не знаю, кто его использует. Из живых людей.
Ну, мне кажется, просто те живые люди, которые могли бы использовать его в продакшене, уже давно себя в продакшен запихнали либо Кубер, либо OpenShift. А те, кто сейчас к этому приходит, по-моему, еще ну, как бы, там, не набралась та фан-база, которая будет прям топить за него и предлагать его как альтернативу вот этим текущим решением. Мне вот кажется вот так, потому что я тоже там долго мучился вопросом, да и сейчас мучаюсь, выбора какого-то оркестратора, и, например, там лезть в Кубер страшновато, потому что это там как черная дыра, OpenShift тоже немножечко не про наши нагрузки, вот, но вот Nomad пока нету каких-то красивых описанных кейсов, зачем, ну, как бы там, как с этим жить.
Так, коллеги, одну секундочку, я открою окошко, а то мне немножко пригорело с баз данных Kubernetes, мне стало жарко. Буквально 5 секунд.
Андрей же обещал что-то там сказать, что можно, потому что можно. Есть что добавить?
Про базы данных-то?
Да.
Нет, конечно, не стоит ее туда тащить. То есть, если необходимости в этом нет, не стоит заволакивать. А так можно замонтировать волюмы, в общем, вы уже об этом рассказали, и как-то это наковырять, туда затолкать, и будет работать.
Слушай, давай мы опишем все-таки необходимость, да? Может быть, я правда чего-то не понимаю. Ну, то есть, я вот правда не вижу реального кейса, когда оно прям очень-очень надо.
Не, ну смотри, база данных у тебя бывает не только реляционная. У тебя база данных бывает там документоориентированные, там какие-нибудь кассандры, монги, которые собирают кластеры несколько по-другому, не так, как реляционки.
А, ну вот уже интересно пошло, да, но при этом, смотри, у тебя опять-таки Mongo может быть как с репликами, так и с шардами, да, и тебе это тоже надо будет учитывать.
Это да. Ну, то есть, в некоторых случаях у тебя, например, какую-нибудь вот такую базу данных удобнее будет поднимать в кубере.
Ну, то, что в горизонт растет, я правильно понял?
Да, именно так.
Просто смотри, еще, да, если мы поднимаем базы, которые растут в горизонт, нам надо не забывать о том, что все-таки кубер там и прочие абстракции, они рассчитывают на то, что у тебя нода может просто умереть, да? Как бы, и да. У тебя база должна тоже знать об этом.
Именно так, да. То есть вполне себе нужно рассчитывать на то, что у тебя, да, одна нода вывалится. Ну, то есть как отказоустойчивый кластер ты строишь, ровно так же ты и в кубере строишь.
Просто есть приложения и базы, которые на это изначально рассчитаны, а есть те, которые на это не рассчитаны.
Именно так.
И опять-таки я не вижу выигрыша, если я строю это на виртуалках или в кубере. То есть прям вот профит...
Скорость пока... роста, скорость расширения.
Ну смотри, у тебя время старта виртуалки, то есть если... Смотри, кейс, да, у нас достаточно жирная Mongo, например. У нас какой-то... В capacity кластеры есть. Нам все равно надо будет поднять еще одну виртуалку, если мы говорим про клауд, чтобы туда заехала нода кубера, чтобы туда заехала Mongo, которая влезет. Вот. Либо у нас получится кейс, что у нас две реплики будут на одной ноде. Да, и при смерти ноды мы теряем сразу две реплики, что тоже плохо. Вопрос: как нам тут помогает кубер?
Да не живите просто с тремя репликами, живите с пятью.
Ну да, так думаешь, как люди. Строишь отказоустойчивый кластер. Смотри, у тебя же та же самая ситуация. У тебя три виртуалки, даже не берем кубер. Ну, умирают из них две, и чего? Чего у тебя происходит?
Ну, окей, ладно. Ну, то есть вопрос про capacity кластера мне все равно еще кажется открытым, да, что у тебя Mongo может не влезть в текущий кластер, тебе надо будет расширять кластер кубера, чтобы запихнуть туда Mongo.
Ну да, автоскейлился, и он у тебя вот заехал на подом на новый воркер.
Да, ну прекрасно. Я там могу автоскейлиться и без кубера. И все это делать и без кубера за то же время.
Не совсем. Тебе нужно... Каким образом будешь подготавливать виртуалку? То есть, когда у тебя просто воркер кубера, там никакого стейта нет, никакого... Никаких важных для тебя данных не присутствует. У тебя конфигурация этого воркера не меняется. Она хранится в вынесенном состоянии где-нибудь в консуле или в ETCD. А здесь ты сможешь спокойно подсосать свой под, примонтировать там из кубера конфигурацию, и все, и дальше работаешь.
Ну, вопрос отсутствия стейта виртуалки, оно решается парадигмой инфраструктуры за код и так далее, да? Ну, то есть я к тому, что люди все это делали и без кубера за то же самое время. И вот...
Нет, попробуй просто замерь время, смотри, ты... Если у тебя не амишка, ты скейлишься, а просто поднимаешь голую амишку без твоего приложения, там прокатываешь плейбуки, это будет бесконечно долго. То есть для автоскейла такая скорость развертывания, это будет очень долго.
Ну, слушай, сколько? Те же пару минут, просто не надо использовать анси, было все нормально.
Не пару минут, у тебя, наверное, минут 30 пойдет это.
Слушай, за 30 у меня железная нода въезжает в кластер за минут 5.
И что ты на ней делаешь, что подготавливаешь?
Туда въезжает кубер, туда въезжает цеф, туда въезжают ключи, туда въезжает разметка диска и так далее. Ну, то есть полный набор.
Неплохо за 5 минут.
Так, чтобы всех испугать, скажи, у тебя цеф в кубере?
Нет.
На подах развернут цеф.
А, то есть он как backend storage, но сам по себе ты его разворачиваешь шансы был.
Нет, слушай, я предпочитаю salt stack, потому что он как минимум быстрее,
ну,
да?
Понятно. Ну, в общем, у тебя цеф сам по себе, цеф, он не в кубере.
Да, цеф у меня не в кубере.
Ну ладно, хотя бы так выдохнули.
А salt по какой схеме настроен?
В смысле, ну, один мастер, ага, если ты про это.
И нода пулится с мастера?
Да, и нода пулится с мастера.
Окей.
Ну, то есть, прям реально 5 минут на заезд всего. Да, там, как бы, пришлось чуть-чуть порефакторить, чтобы уложиться в 5 минут, но без рефакторинга это было 7 минут, окей, да.
А если, смотри, а если какой-нибудь Ansible в режиме пул запустить?
Слушай, по поводу Salt Ansible, это вечные срачи. Мы сейчас, да, немножечко отходим от темы. А, я даже знаю, как мы, наверное, вернемся в сторону кубера. Окей, смотри, у тебя есть понятие state машина. И у тебя salt stack, он обеспечивает вот это вот понятие state машина, а Ansible, он тебе просто что-то куда-то выплевывает и дает тебе вывод о том, что я выплюнул. И да, и все равно со всеми настройками у тебя salt stack, он быстрее работает. В худшем случае ты можешь догнать с помощью там ухищрений по скорости salt stack, но у тебя, ну то есть ты можешь закастомизить Ansible так, чтобы он работал настолько же быстро, как salt stack, но в конечном итоге ты получишь кучу вопросов о том, что тебе надо будет настраивать клиентов и прочего. И здравствуйте, мы получили salt stack из Ansible. Зачем?
Понятно. Не, ну про state понятно, но каким образом он обеспечивает его?
А там же этот, как его... Брокер очередей, этот, как его? Брокер очередей, по-моему, какой-то там зашит. Ну, то есть оно компилируется на мастере, потом разъезжается на ноды. Я сейчас могу врать по поводу скорости. Вот. Но это, во-первых, да. Во-вторых, там есть некоторый месседж-брокер, через который у тебя идет общение между мастерами и нодами. И это тоже придает скорость.
Не до конца, на самом деле, понятно, как он это обеспечивает.
Ну, смотри, у тебя Ansible работает по SSH, да, как бы, а...
Так. Ну, одну сессию установили, закинули туда Python файлы, и вот мы их исполняем уже на целевой ноде.
Ну, примерно так. А здесь у тебя просто, там, условно, через, не через кролика, а там через что-то другое оно работает, уже скомпилированное, уже сразу отрабатывает быстрее.
Скомпилированное — это что такое? Что там компилируется? В C-код, что ли? Native
код? Ну, в байт-код и так далее. Ну, то есть словари собираются, вот это все обрабатывается и выплевывается уже на ноду готовым.
А идемпотентность как обеспечивается? Как вот эти вот дифы он понимает?
Слушай, ты меня сейчас прям загнал.
Это собес, техническая часть, номер 13.
То есть, в принципе, вообще суть интересная, но как он это делает технически, я пока не вижу. Ну ладно, тогда я сам поковыряю. Чего я сразу набросился-то?
Ну так, а я просто не очень понял вопрос. Ну какая здесь же вопрос индепатентности не зависит от того, каким образом у тебя идет доставка кода и идет запуск кода. Вот у тебя что там логика должна отрабатывать, чтобы проверять состояние и сравнивать с тем, что ты хочешь, что в первом, что во втором случае. То есть я не очень понимаю, как в индепатентности можно как-то время выигрывать.
Нет, здесь вообще никак не видно, где время выигрывается. То есть в любом случае надо проверять там состояние файлов, состояние конфигурации, ну то есть состояние всего. И как это сделать быстрее, ну не до конца ясно.
Ну из того, что я понял, здесь именно за счет того, что есть прекомпилированный код, который просто тупо быстрее запускается и быстрее отрабатывает. Ну, возможно, есть какие-то оптимизации.
То, типа, ну, C быстрее, чем Python в таком контексте?
Ну, типа того, я так подозреваю.
Ну, найдем еще одного человека на выпуск по SaltStack'у и
да, и сделаем запилим нормальный срачик, Ansible Web против SaltStack'а и против какого-нибудь олдфага с этим, как его, на папе, который с шеф.
Все, у меня один кандидат есть. Огонь. Даже два с тобой.
Отлично.
Ладно, пошли на следующую тему, где мы храним данные наших контейнеризированных, но в то же время stateful приложений в волюмах, да? Где у нас волюмы лежат?
Я не знаю, они хранят наши файловые системы.
Так сказали же на цефе. Что за вопросы?
Цеф, Глассер, да, все клево.
Глассер, NFS, еще вариант.
Интерпрайзная хранилка какая-то.
Amazon S3.
EBS.
Про S3 ты, конечно, да, загнул. Ладно, бэкапы нам нужны?
Бэкапы, да, горят они в аду, зачем?
А вот тут недавно был такой веселый проплаченный подкаст про бэкапы. И там был разговор о том, что неплохо было бы все-таки иметь архив конфигов и прочего всякого от самого Кубернетиса.
Подожди, а нам занесли? Если нам не занесли, то о чем мы?
Тебе ж Мамонт же должен был договориться. Ты что?
А, так я что, с той стороны.
Коллегу не послушал, что ли? Я не понял.
А, тогда да. Когда бэкапы нужны, обязательно делайте их непременно.
Ладно, бэкапим что? Бэкапим базы.
Бэкапим
что еще? State. Бэкапим наши гид-репозитории. И бэкапим стейт, ты имеешь в виду ETCD?
Нет, этот стейт, то есть он там в своей реплике крутится. Нет, его бэкапить не будем.
Слушай, нормальные люди вообще-то как бы не тащат stateful в кубер, бэкапят только ETCD и живут не парясь.
Ну, данные-то где хранишь? Ну, на локальных дисках.
Допустим, еще
ты
раз.
Все равно бэкапить должен.
Смотри, я не храню данные в кубере. Все, что у меня живет в кубере, оно абсолютно stateless. Оно призвано, создано и написано умирать. Просто умирать. Я могу вырубить ноду, и у меня ничего не сломается. Оно перезапустится. Перезапустится по красоте, как положено, по 12 фактор up. Вот. Поэтому, как бы, вот что нести в кубер? Нести stateless, и на этом я обычно заканчиваю. А вы рассуждаете, как будто веб-сферу хотите занести в кубер, а потом думать, а как же нам ее бэкапить? Веб-сферу, да, как бы еще раз. Вот. Давайте мы занесем в кубер монолит, а потом будем думать, что с ним делать и как с ним жить. Бэкап, волюми, пацаны, а зачем вы? Я так и не услышал ответ на вопрос, зачем вы пытаетесь это все принести в кубер?
Ну как, тут все очень просто. Большим интерпрайзом, господам, всяким IT-директорам и прочим, пришли веселые продаваны. Все это попродавали за безумные деньги, то, что компилится, собственно говоря, из гид-репозитория открытого. И теперь админы пытаются понять, как с этим жить.
Слушай, ну это проблема админов, как бы, да, что если у вас вот такие вот кейсы, то вам пора менять работу. То есть, либо вы что-то делаете или не так, либо вокруг вас что-то делают не так. То есть, реальная идеология кубера, да, вот этот kettle, notpads, я уже устал повторять, меня уже стебут за то, что я это повторяю. Но почему-то мне каждый раз приходится это повторять, о том, что у вас контейнеры созданы умирать. Что если мы рассмотрим вот этот вот SRE-бук от Гугла, да, вот откуда пошел Kubernetes, это вот Borg, который был создан в Гугле. Окей, мы там говорим, что Borg — это Kubernetes, и едем с этим фактом, читаем книжечку SREbook от Гугла. И что мы выясняем? О том, что в Гугле они хранят stateless в этом Borg'е, а для stateful у них есть там отдельная своя определенная база данных, там база данных NoSQL, свое хранилище. И все это они не тащат в кубер. Сюрприз, сюрприз. А потом приходят какие-то остальные миры и говорят, а давайте мы прикольно затащим в кубер все остальное. Это как с облаками было, да, что когда Amazon там в 2006-2007 году рассказывал о том, что у вас виртуалка может умереть, и вам ничего не должно, и вы приложение должно это рассчитывать, почему-то все об этом забывают, да. Забывали ровно до того момента, пока у них регион не отказал, как бы сюрприз-сюрприз. Так же с Яндексом, как бы. У них случились проблемы, все полезли читать договор, это написано, что, ребята, у вас может отказать там регион, и это прописано в договоре. Здравствуйте, как бы, да? Вот. И с Кубером-то то же самое. То есть мы приложим кучу костылей, чтобы наша Legacy заработала в Кубере, чтобы вот это вот реплики, фигеплики. И где профит?
Лейбл на сайте.
Чей? Куда лейбл на сайте?
Ну как, мы юзаем докер. Мы модные, молодежные. Хрюшки, извините, сотрудники отдела кадров и там всякие прочие менеджеры по связи с общественностью с удовольствием вытащат это на сайтик и будут говорить о том, что мы такие клевые, и мы это юзаем.
Запусти Кубер кубиадмом и расскажи об этом HR, и показывайте это на собесе. Все равно, кандидат узнает об этом только после приема, а потом уже ему вряд ли будет куда деваться.
Вот, а ты говоришь работу менять.
Ну, прекрасно, да. Давайте мы будем решать проблемы, которые сами себе создали. Очень, как бы, бизнес-эффективно и прекрасно.
Да не, Миш, я полностью с тобой, на самом деле, согласен. Я это в разрезе хохмы, как бы, ну, когда совсем ничего, ну, как бы, когда совсем непонятно зачем, то есть, как правило, выясняется, что объяснение очень тупое. И, как правило, действительно из серии там, то, что кому-то рассказали, понравилось, и человек, не думая, начинает это дело тащить к себе.
Ну, как бы, да, одному продали, второй тащит, а потом все разбираются, как это делать.
Я так быстро перейду сразу на другой топик. Вот мы втащили, и у нас что-то сломалось. А еще нам надо логи собирать и алертить, если вдруг что-то сломалось. Расскажите, как вы это делаете?
Пункт про увольнение.
Не, ну слушай, с логами на самом деле варианта 2.5. Это берем FluentD, он может стоять прям как на ноде, так и в Kubernetes через Stateful Set. И он смотрит в кластер, обогащает логи информации из кластера, то есть что за namespace, что за приложение, ну вот это всеми этой информацией, и плюет это в эластик. Второй вариант, это, как уже говорилось, это сайдкар для вашего приложения и rsyslog, собственно, rsyslog в сайдкаре, это, и он отправляет в эластик, да, тоже ничего как бы космического. Есть интересный упоротый вариант. Мы берем rsyslog. rsyslog притаскиваем на ноду с кубером, да, вот. Указываем, где кластер, то есть подкладываем сертификатики вот все, во все это. И мы с помощью rsyslog можем писать не только в Elastic, но, например, можем писать еще достаточно быстро в ClickHouse. Правда, не знаю, кому это надо, но так тоже можно. Вот, я вот проверял недавно, да, что rsyslog тоже умеет теперь ходить в Kubernetes и обогащаться данными из Kubernetes.
А вот этот вот весь логинг ты запустишь непосредственно в кластер Kubernetes или запустишь отдельно?
Логинг что? Ну, то есть сборщик логов, он будет либо в кластере, либо на ноде. Ну, то есть тут без разницы, на самом деле. Либо
Хранилище
у меня лежит отдельно, потому что, как бы, у меня весь Stateful отдельно в виртуалках по стариночке.
А если упадет, то не жалко?
В смысле упадет? Ну, слушай, нет, почему? Elastic с репликами, ну, то есть как положено, все по старинке. В чем проблема?
А у вас, Андрей?
У нас, да, точно так же с FluentD, с Elastic. Все там, гигантский кластер Elastic. Все молотит, много индексов.
А мониторинг?
Мониторинг самих контейнеров.
Начнем с самого кластера, закончим контейнерами.
Я могу рассказать на уровне приложения. То есть на уровне приложения у нас такое требование к разработчикам. Ну и сами мы внедряем внутрь приложений мониторинг с помощью Прометеуса. То есть у всех языков, всех фреймворков есть готовые библиотеки Прометеуса. И очень удобно, хорошо отдавать метрики туда. Вот такая история.
Он же такой short-term хранилище. Более долгосрочные данные вы куда архивируете?
А никуда, на самом деле только в Прометеусе. То есть в какой-то момент они компактятся и там и помирают.
Ну, то есть логи там за, не знаю, за год назад вас не интересуют?
И логи, да. метрики.
Извиняюсь, да, метрики.
Ага.
Тренды.
Ну, то есть какие-то тренды-то может и сохраняться, но без подробных данных.
Слушай, любителям запускай Stateful в Kubernetes. Тут мне подъехал еще один вопрос. А кролика вы пытались запустить в Kubernetes? RabbitMQ?
Я нет.
Очень жаль, очень жаль.
А что, стоит попытаться?
Да, определенно стоит попытаться. Это даст вам много веселья, радости.
Вопрос с подвохом явно причем.
И новых метрик.
Тот, кто делал, тот не забудет, да, как бы. Нет, я не буду рассказывать, что там прикольного.
Ну, спасибо, ну, молодец, да.
Интриговал. Сейчас все. Ночь потеряна, будем поднимать в кубере как кролика.
Могу подсказать, где найти хелмчарт.
Слушай, проблема не поднять кролика в кубере. Проблема потом пошатать ноду, как бы, и посмотреть, соберется ли кролик обратно.
Чувствую, всё,
пойду завтра
нет,
шатать.
Не соберется.
А тут как повезет.
То есть может и собраться, вот это вот уже неприятно.
А может собраться и не так, да, там сплитбрейн и все такое.
У нас тут пробегал вопросик, такой сайд-ноут, может кто-нибудь ответит. Как объединяются Kubernetes-кластеры, которые находятся на разных площадках?
Географически распределенных или...
Никак.
А
прям
федерации...
вот так сурово и все?
Еще что-нибудь?
Мне, по-моему, федерация еще сыровата.
Да весь кубер сыроват.
Поэтому так никак,
да. Все в нем, да. Все, что у него есть, можно называть так, такой бетой, тройной бетой.
Слушай, ну, после полугода использования ты уже начинаешь разбираться в сортах сырости и примерно понимаешь, куда что можно трогать, а куда что еще не стоит.
То есть федерацию еще пока никто не поднял, правильно я понимаю?
Я нет. Ладно. Внешний доступ как организуется к приложениям, работающим в Kubernetes? Ингрессы, DNS-ы, балансировщики?
Ингресс, все, так сказать, по-домотканному.
Сразу скажи, что это такое и из чего состоит.
Ингресс — это такая сущность кубера, которая внутри себя несет Nginx. Вот примерно такая в общих словах.
Не, давай так. Когда у нас запускается под, и контейнеры публикуют какие-то порты, эти порты могут быть совершенно рандомные. И вот нам нужно их всех связать и куда-то опубликовать, чтобы человек снаружи знал, на какой порт нужно постучаться, чтобы получить доступ к определенному сервису.
Но мы запускаем сущность сервис, которая замапливает нам эти рандомные порты, и сервис дальше оборачивается в ingress, ну, то есть... Ингресс уже смотрит на порт, который вывесил сервис.
Что мы там из функционала можем ожидать, включая сервис меши вроде Istio?
Вот тут с Istio, конечно, интересно. Там можно вообще красоту какую-то навертеть. С блюгринами, с канаречными деплоями. А с обычным ингрессом такого не накрутишь.
Ну давай сразу скажи тогда, что такое блюгрин, что такое канаречный.
Да, у меня был тот же самый вопрос.
Хороший вопрос, смотрите, ребята. Blue-green — это запуск приложения в двух версиях. То есть, когда запускаешь для какой-то части аудитории версию, например, 1, а для другой части аудитории 1.1, и смотришь реакцию аудитории. Канаречный деплой — это ты увеличиваешь долю... новой версии до тех пор, пока старая не отвалится, либо наоборот. То есть, если у тебя будет проблемы с новой версией, ты просто ее выведешь из этой схемы.
Динамическая балансировка в зависимости от того, какая версия приложения, да, либо от того, откуда, куда к нам приходит пользователь.
Да.
Да? Плюс еще, что нам дает сервис Mesh?
Страдания.
Что? Трейсинг.
Все, мы договорили.
Injection.
А, ну рассказывайте.
Ну ладно, если никто не пользуется, то я умолчу.
Погнали. Так, смотри.
Слушайте, можно вопрос сразу? А почему Nginx? Вот мне это как-то вот реально всегда волновал этот вопрос. Есть же куча, ну, как-то... У меня просто немножко не вяжется Nginx. с вот кубером и всем остальным.
Смотри, изначально у тебя Ingress может работать с любым типом балансировщика. Nginx, HAProxy, который очень любит в OpenShift, да? То есть, например, ну, то есть, окей, ладно, да, Traefic и даже Envoy. То есть, ту же канарейку, в принципе, вы можете сделать на Nginx, тьфу, на Ingress с Envoy без Istio. Как бы, вот вариантов куча. Это по поводу ингресса, да? То есть у нас выставляется какой-то сервис, который HTTP-запросы у нас форвардит внутрь в сервис Kubernetes. Вот. С этим понятно?
Да, понятно.
Вот. Есть еще кейсы, когда мы выставляем сервис напрямую наружу. То есть мы говорим, то есть мы притаскиваем там на одну из нод IP-шник и говорим, что теперь у сервиса есть внешний, ну, реальный IP-шник, ну, в смысле, реальный, не виртуальный, там, который используется Kubernetes, а, в принципе, реальный, да, который маршрутизируемый, как бы, выставляем сервис, прописываем DNS, туда идет трафик, да, такие кейсы тоже есть, так тоже можно использовать. Третий вариант, у сервиса есть Type Load Balancer, и даже, как бы, Azure не знаю, но там GCE, гугловский кластер, как бы, понимает. То есть мы говорим, что у сервиса Type Load Balancer, оно публикуется в Load Balancer, и у нас трафик идет сразу в сервис, минуя Ingress. Это работает в GCE, это работает в Amazon, и, по-моему, это даже работает в OpenStack, для тех, кому очень надо. Вот. Это дополнительные варианты. Если у вас трафик, например, не HTTP, там какой-нибудь там UDP-шный трафик, и вам надо это заливать как-то в Kubernetes, тоже отличный вариант.
Так у меня, в общем-то, и был вопрос. Просто из того, что я там краем глаза читал, слушал, Ingress для большинства равняется Nginx. И, по сути своей, Nginx шикарный, на мой взгляд, да, очень хороший балансировщик для HTTP-трафика. Но почему его взяли и привернули к системе, где HTTP-шный трафик совершенно не факт, что именно он?
Ну, типа считается, что у вас там приложение по HTTP, но опять-таки, да, кому, у кого общение приложений наружу не по HTTP, вариантов тоже куча.
Понятно.
Итак, продолжаем. Что там было? Istio, да? Что такое Istio? Есть концепция Service Mesh, да, как бы сейчас энтерпрайзники вздрогнут, хипстеры подавятся, потому что по факту эта концепция очень напоминает Enterprise Service Bus, когда у вас какая-то умная шина, через которую все разруливается, да, такой почему-то хипстеры это назвали теперь Service Mesh, вот, и пытаются затащить это под новым соусом. Чем мне это не нравится? То есть уже сегодня упоминалось 12-фактор App, когда у вас концепция сводится к тому, что у вас умное приложение, тупые трубы, да? То есть у вас приложение знает, где база данных, потому что вы об этом рассказали, там, какие у нее конфиги, где там соседи и так далее. Что народ пытается сделать с помощью Service Mesh? Что приложение плюется куда-то себе под ноги, а потом Istio разруливает это само, да, по какой-то логике. Меня тут поправили и говорят, что Service Mesh не равно Enterprise Service Bus. Ну, окей, да, как бы, возможно, я в этом кейсе не прав, но по факту концепция с Service Mesh — это противоположность концепции 12-фактор App. Это тупые сервисы, умные трубы, да. Все бы ничего, но только в текущем состоянии у вас Istio жрет 500 метров на под. То есть считаем дальше сами, что если у вас там, допустим, 100 подов, 100 на 500 метров, как бы он дополнительная нагрузочка в кластере. Прекрасно? Прекрасно. Вот. Если мы включаем трейсинг, то есть трассировку, да, что такое трейсинг? Это когда нам надо понять, это вот актуально для каких-то больших микросервисных инсталляций, типа какое приложение куда сходило, как там ходил запрос между приложениями. Да, у нас получается весь трафик заворачивается в Istio, и с помощью Istio у нас идет трассировка, но когда мы ее включаем, жор памяти становится еще более неприличным. То есть такой жесткий дебаг-режим. И не факт, что вы влезете в меняемую по памяти. То есть это в теории, конечно, прекрасно, но по факту это приводит к каким-то совершенно невменяемым расходам по памяти.
И мы можем тут снова вернуться к варианту. Давайте в development среде сделаем с Istio, а в продакшене сделаем без него.
Нет, не можем, потому что у тебя концепция приложения меняется. То есть так у тебя приложение смотрит в Istio, а так она у тебя должна понимать, где что, зачем и почему.
А SSL мы хотим внутри кластера иметь или не хотим?
А это уже опционально. Слушай, ну если мы хотим SSL внутри кластера иметь, то есть варианты, допустим, там от Авито, которые более простые, обеспечивают SSL без того объема, что несет за собой Istio. Но все равно у меня пока куча вопросов к концепции сервис Mesh. И да, опять-таки, если тебе надо SSL, то научи приложение общаться по HTTPS, само приложение, а не опирайся на инфраструктуру.
Я правильно понимаю, что Console Connect — это некое подобие или там какой-то младший брат Istio?
Ну, туда же, да.
Ладно, а снаружи, когда мы получаем доступ к приложениям? Допустим, если у нас Kubernetes в Google Cloud, в Amazon, в Azure, прости господи, то там у нас есть свои лот-балансировщики as a service, да, от нашего клауд-провайдера, которые нам, собственно, дают доступ снаружи на всю инфраструктуру. Когда мы делаем все то же самое, но самостоятельно на bare metal. Вот, то кто нам обновит DNS, кто нам сделает балансировку, может быть, какое-то оборудование используется, может быть, все чисто софтово. Как вообще DNS сделать так, чтобы внешний DNS, которым пользуются, не знаю, офисные работники для внутренних приложений или тот DNS, который держит зоны, доступные снаружи организации, чтобы он знал, куда должна показывать А или ААА.
Но оно
IPv6 запись.
Должно показывать тебя в ingress, как бы, либо в балансер, а там оно уже должно само разруливаться. То есть, если у нас Nginx на ingress, то оно как бы, как обычно, разруливается.
С внешними балансировщиками железными никто не работал, не делали связок там с F5 или еще с чем-нибудь?
Нет, к сожалению, не приходилось, или к счастью.
Вот. Ну, хорошо. Еще вопросы есть по этой тематике или можно пойти дальше?
Да, вроде нету. Давай дальше.
Ну, пошли. Обновление Кубернетиса?
Слушай, ну, может, Андрей что-то скажет для начала?
Ну, какой-то ужас, ты говоришь, обновление Кубернетиса. Страшное дело.
А если два апдейта сразу?
Еще хуже. Да хоть...
4, там же релизится он 4 раза в год, да?
Это кошмарный сон какой-то, не знаю. Проснуться в холодном поту и представлять, как ты обновляешь Kubernetes.
Ну и что, все выключать, передеплоивать заново с простоем?
Конечно нет. Не наш метод. Красиво. Долго отлаживаться на дев-среде, выверять каждый шаг, чтобы сделать безотказно, с нулевым простоем.
И полностью факапится при заливе впрот. Ну это понятно, а как делать-то?
Как делать? Чего же я? Откуда же я знаю-то?
Ну для начала разворачивайте вы его чем?
Я не хочу этой боли.
Ну, смотря где. То есть в Амазоне там свои средства, на виртуалках там свои средства.
Ну что, поехали, да, видимо, от меня ответ нужен. А тут мы возвращаемся к интересному вопросу, да, о том, что брать кубера у облачных провайдеров, либо держать самому. Да, как бы понятно, что если мы берем их у облачных провайдеров, то весь вопрос апдейта, он уходит в сторону облачных провайдеров. А если мы держим кубер самостоятельно, то да, нам придется выстраивать некоторый CI/CD кластер Kubernetes, но по факту все не так страшно. Да, сам Kubernetes это классические 5 бинарей, то есть это 3 в части control plane и 2 в части того, что идет на нодах. Да, это Kubelet и Kubeproxy. Вот. То есть по факту нам надо обновить 5 бинарей, вот, и у нас меняется там что-то в GTCD. Вот. Учитывая, что в ETCD у нас хранится все, мы просто бэкапим ETCD и обновляем кластер. Соответственно, чем меньше у нас хранится в ETCD, тем больше шансов, что у нас пройдет все отлично. Поэтому, как бы, если у вас там нету какой-то дичи, типа волюмов и прочего, ну не то что дичи, вот, то есть чем больше у вас лишнего в ETCD, тем больше шансов, что у вас где-то при апдейте вы наступите на грабли. Вот и все. А так просто бэкапим, обновляем бинари. Вот. Это всего лишь 5 гошных бинарей. Перезапускаем и поехали дальше.
Можно даже 4, если избавиться от KubeProxy и использовать IPv6. А как делать, как быть с обновлением всех ямлов, если где-то изменился API-интерфейс, там, не знаю, удалился это, поменялся с беты на APP-V1, к примеру, или поменялось вместе со сменой IP, еще поменялась конфигурация YAML, где-то что-то нужно поправить.
Слушай, ну по идее ты должен отловить либо на dev, либо на stage среде, да?
Ну, в идеале, да.
А в противном случае берем ETCD, откатываемся и смотрим, что пошло не так. Ну, как обычно.
Вот, ETCD бы капим?
Я же сказал, да, ETCD бы капим.
Ну, хорошо, хоть так. Андрей, расскажешь что-нибудь?
Нет, нечего добавить. Ну, то есть, на самом деле, подход, он един. Действительно, отлаживаемся на дев-среде. Там собираем все, что можно. Только после этого на продакшн выходим. Ага. Тут важен принцип. То есть, суть обновления действительно элементарная. То есть, не так сложно обновлять его. Проблем можно схватить массу, это да.
Мы уже чутка затрагивали безопасность непосредственно самих докер-контейнеров и докер-файлов-образов. А как мы можем закрутить гайки в самом кубернетисе? Ну, namespace мы уже затронули, и мы сказали, что это не мультитенантность. А что мы еще можем сделать? Ресурсы полимитить? Диски мы уже можем лимить по EOPS?
По EOPS, насколько я помню, нет. Что-то я не помню такой настройки.
Еще пока нет.
Слушай, для особо любителей безопасности Intel, ну то есть скоро выйдет Kata Containers, это они будут работать с рантаймом ContainerD, то есть мы по факту будем упаковывать каждый под в свою виртуалку, да, как бы уже для безопасности виртуализации, по-моему, вопросов ни у кого нет.
Это да. Как еще можно закрутить Kubernetes?
Слушай, ну, можно поступить как Google, да, считать о том, что ваша сеть по умолчанию небезопасна, и все должно... То есть, что вы не доверяете своей локальной сети, и далее уже, да, что все приложения по HTTPS, и погнали. То есть, безопасность на уровне applications. Не-не-не.
Крутить.
Какие network policy? Ну, то есть, если у тебя... Вопрос, от чего ты защищаешься, да, опять-таки, от каких угроз? От проникновения вовне, или ты пытаешься сделать мультитенантность?
Ну, типа да, типа ты внутреннюю среду огораживаешь маленькими огородиками.
Ну тогда закрой это просто, унеси кубер закрытый периметр и не парься, в чем проблема-то.
Не, ну смотри, у тебя, например, в разных неймспейсах, например, там какой-нибудь, не знаю, одна команда запускается в одном неймспейсе, другая команда в другом неймспейсе, и ты хочешь, чтобы они между собой там друг друга не похакали.
И?
Ну ты хочешь network policy, например, ограничить возможность ходить туда.
Да, но у тебя все равно остается вопрос безопасности хоста для контейнеров.
Ну это да, тут есть такое. Не, ну если у тебя контейнер без рутового доступа, ну как ты выскочишь-то с контейнера?
Ну, слушай, опять-таки, да, то есть ты можешь это сделать на уровне network policy. Не, ну окей, пусть будет на network policy.
Да. Ну и вообще, хорошая практика по сетям ограничивать даже внутри. То есть если у тебя приложение, ну или там группа приложений не может ходить куда-то, к какому-то ресурсу, какой-то из баз данных, например, то это хорошо, хорошо ограничить по сети.
Ну, мне кажется, это правда добавляет оверхеда на обслуживание всего этого network policy.
Да, есть такое. В какой-то момент выливается в геморрой.
Что-нибудь про разделение прав доступа к разным частям API?
Все плохо.
Что еще можно вспомнить?
Ну, то есть там либо read-only, либо админский доступ. Ну, то есть там реально все плохо с разделением. Даже там они, конечно, хвалятся, что они завезли Airbag, да, вот эту ролевую модель, но по факту все остается еще так себе.
Не, ну Airbag'ом там можно там попилить, то есть спейсы там дать доступ, не дать доступ. Там каким-то ресурсам показывать, не показывать, управлять, не управлять. Нет, можно управлять на самом деле этим, но это такая не самая простая схема.
Ну... Рыбак уже все, по умолчанию включено ведь?
Да.
Ну вот.
Ты там накрутить, ну, хвосты можно.
Это достаточно мощная схема, которая очень много где используется, и в общем показал себя действительно очень даже хорошей для разделения ресурсов.
Просто в кубере он неудобный. Он в кубере очень неудобный, и надо будет сильно заморачиваться, чтобы его раскурить и нормально использовать на полную мощь.
Да, проблема только в настройке. Использовать его так же удобно, как и везде.
Ну и опять-таки, если production-ready решение с уже совсем затянутым, то это либо Kubernetes as a service от клауд-провайдера, да, либо OpenShift. Так?
Ну, плюс-минус.
Нет у нас альтернативы OpenShift для on-premise.
Ну, если мы говорим про варианты Кубера, то говорят, Мезос жив еще. Вот. Ну, как-то так.
Он есть коммерческий, и Номад тоже есть коммерческий?
Номад точно есть коммерческий.
Ну, собственно, да.
А чем коммерческий Номад отличается от некоммерческого?
То, что деньгами. Ты платишь деньги.
Ну вот, поехали на следующую тему. У нас Helm, операторы, workflow и управление взаимосвязанными группами контейнеров, микросервисов. Кто расскажет?
Давай я жирненько наброшу, а потом будем разбираться. Если у вас взаимосвязанные микросервисы, то у вас по факту распределенный PCD-монолит, а ни хрена не микросервисы. Все, точка, я пошел курить. Ну, то есть вы что-то делаете не так, в моем понимании, если у вас какие-то взаимосвязанные микросервисы. А, и вот эти вот все попытки, типа, как там Хельмом запустить 5 микросервисов подряд, это явно у вас что-то не так написано.
А почему бы и не запустить? Ты предлагаешь чем запускать все?
Я предлагаю Ansible. Дать кому-нибудь по щам и все-таки поправить проблему с запуском последовательных микросервисов. Да, это будет сложнее, чем написать костыли, но в конечном итоге вам это выльется в более спокойный сон, как минимум.
В принципе, можно закончить на фразе «Я предлагаю кому-нибудь дать по щам».
Ну, то есть, опять, 12 фактор ап, ты предлагаешь, что, чтобы приложения делали fail fast, да? Что они еще должны делать?
Ну, что они не должны иметь зависимость. Ну, то есть зависимости должны быть определены правильно и корректно, что у тебя нет такого кейса, что тебе надо запускать последовательно там несколько приложений.
Так, переработаю информацию.
Мне кажется, это уже правило хорошего тона при разработке, писать так приложение. Если у тебя такая взаимосвязанность сервисов, это прям ужас присутствует. Я, мне кажется, уже такого давно не видел.
Слушай, оно потом обнаруживается внезапно. Ну, то есть, когда ты спрашиваешь, пацаны, почему так? Ой, так получилось, мы по-быстрому начали писать.
То есть, когда сервис не может подождать какого-то другого?
Ну, когда сервису надо подождать какого-то другого. То есть, по факту у тебя...
Не, ну, может, он активно ждать. То есть, он запустился и, например, там, не знаю, сидит тихонечко запущенный и ждет, когда его, например, там какая-нибудь...
Делает graceful degradation и просто часть своего сервиса, зависимого от другого микросервиса, не предоставляет.
Абсолютно.
Ну да, к этому нет вопросов. Просто вопрос возникает, когда у тебя один сервис там ждет базу данных, и там какой-нибудь еще один сервис другой, и тебе надо запустить сначала там первый, потом второй, потом третий. Вот к этому возникает вопрос.
Вот если они по кругу еще зависимы, вот это будет вообще огонь.
Ну хорошо, но давай нам нужно запустить какой-нибудь WordPress вместе со своей базой. Это будет считаться группой микросервисов?
Ну, я бы не стал считать, потому что ты просто говоришь, что ну, поду с WordPress'ом жди базу, и он тебя спокойно ждет через холчеки базу.
Да, хорошо. А теперь смотри, у нас для того, чтобы это все запустить, нам нужны нужно создать в Kubernetes несколько конструкций, да, там, включая сервисы, включая волюмы и так далее. Вот это не ты позволишь все это сохранить и записать в Helm в виде Helm темплейтов?
Не-не-не, к этому нет вопросов. Я имею в виду, когда тебе надо запустить WordPress, который будет ждать другой WordPress, который будет ждать там четвертый WordPress. Вот к этому у меня вопросы есть. А так, когда у тебя в одном темплейте создается сервис, создается ингресс, создается там деплоймент, к этому у меня нет вопросов.
Угу. А для каких тогда приложений придумали, достаточно сложных приложений придумали операторы, которые сами занимаются автоматизацией обслуживания приложения, которое запущено в Кубере?
Слушай, ну что значит сами? Как ты напишешь оператор, так оно и будет тебя обслуживать.
Ну понятно, но там же оно в том числе и поддерживает зависимости свои.
Я не очень знаю такие кейсы, да, то есть... что оператор тебе используется для последовательного деплоя нескольких приложений. Если ты мне расскажешь, мы их сможем обсудить.
А можно ну, давай тогда я сейчас... еще рассказать, что такое оператор?
Слушай, ну, оператор — это некоторое расширение Kubernetes, то есть в чем одна из мощей Kubernetes, в том, что он достаточно расширяемый. И ты пишешь некоторую сущность, которая у тебя слушает ивенты от Kubernetes, да, там что-то там под задеплоился, там деплоймент новый создался, там и так далее. Она слушает ивенты и в соответствии с этим делает какую-то логику. Плюс у тебя Kubernetes имеет, опять-таки, да, возможность расширения, кастомный ресурс, да, то есть ты можешь создать свой ресурс и подвязать к этому оператору, да, то есть, например, какой базовый кейс рассматривает, когда у тебя создается оператор. Ты создаешь там оператор Hello World, да, оператор Hello World и ресурс кастомный Hello World. Как только у тебя деплоится ресурс Hello World, у тебя оператор выполняет какую-то логику, потому что он видит, что этот ресурс создался. Вот, а там уже дальше на что твоя фантазия пойдет.
И сразу тогда расскажи, что такое Helm, а то мы его упомянули и не объяснили.
Слушай, я... Как сказать, Helm? Helm, в моем понимании, это какое-то днище, вот, которое, опять-таки, противоречит 12-фактор ап. И... Ну... Может быть, Андрей получше расскажет про Helm. Я потом...
Не, ну смотри, можно ли Helm и легально использовать? На самом деле, просто для организации шаблонов и для выдачи еще другой абстракции. То есть, например, манифест не каждый человек сможет написать. И живому разработчику лучше дать какую-нибудь абстракцию, там, какие-нибудь 2-3 переменные, которые он может засетить и получить готовый сервис в Кубернетисе.
Ну смотри, чем мне не нравится Helm, если мы вот говорим, да, про нормальное вменяемое применение, а не попытки сделать из него костыли. Это гошный темплейтинг, да, он все-таки более своеобразен, чем питоновский. Вот. И второе, то, что эта штука хочет за собой проброс сокетов, что там, socket на нодах. Вот.
Mm-hmm. Я могу сказать, что я вот свой сервис, который писал для такой абстракции, я его хоть писал с использованием Go, но сами шаблоны я взял джинжевские, то есть которые в Python используются. Потому что они самые вменяемые, самый лучший шаблонизатор — это джинжа.
Слушай, ну я, например, мы, точнее, в компании раскатываем в куб Ansible. Там отличный этот, как его, модуль для Kubernetes. И мы, в принципе, делаем все то же самое, тем более разработчики умеют в Ansible и отлично понимают те темплейты, которые мы для них написали. Вот, и прекрасно нам все работает.
Так в Ansible сюрприз-сюрприз джинжи используется.
Ну вот да. Это именно та самая джинжа.
Ну, то есть, на мой вкус, говорят, что это, конечно, вкусовщина, но на мой вкус все-таки джинжа, она более универсальна и удобна, чем гошный темплейтинг.
Я абсолютно согласен. Это лучший темплейтизатор, который придумало человечество.
Окей, мы поговорили про темплейты, мы сравнили гошный темплейтинг и питоновский, но у меня в голове ни хрена не отложилось понимание, что есть за сущность Helm и зачем она нужна в Кубернетисе.
Ну смотри, тебе надо как-то... Да, понятно, что ты можешь у себя на локальной тачке создать пяток там этих, как его, ямлей, в которых у тебя будет там описан сервис, описан ингресс, описан там деплоймент, но на этом ты далеко не уедешь, да? Тебе надо будет нажать там kubectl apply, чтобы это вплюнуть в кластер. Helm — это такой способ плюнуть в кластер все эти ямли, еще из-за темплейтов. Плюс Helm — это менеджер пакетов, да, чем меня еще вот бесит Helm, тем, что народ это использует именно как пакетный менеджер. А давайте вот, типа, как поставить там в Kubernetes вот какую-то штуку, да? А вот там есть Helm chart, его кто-то написал, давайте сделаем Helm install, у нас все поехало, как бы. Ну, прекрасно. Чем это отличается от make и, ну, то есть, чем это отличается от make install, мне не очень понятно. А потом в кубичате спрашивают, а почему вот этот вот Helm chart у меня не работает, запустился криво и так далее. Ну, вот. А в то же время, как бы, Ansible просто позволяет выкатывать тебе... Ну, просто Ansible, как бы.
То есть ты предполагаешь использовать вместо Helm chart Ansible, если, как бы, ну, по-простому?
Ну, мне больше нравится такой подход, да, наверное, такой классический админский подход, но я придерживаюсь, чем проще, понятнее, тем оно будет дольше и стабильнее жить. Вот.
И для темплейтинга, и для выкатки, да?
Да, и для темплейтинга, и для выкатки.
На самом деле, для выкатки можно использовать просто command line kubectl. То есть там для выкатки особой логики не нужна.
Ну как, тебе Ansible позволяет выплюнуть еще результаты, протестить, что все, ну то есть собрать статистику. Там достаточно много Ansible-ский модуль позволяет для куба. В принципе, есть, да, подход о том, что давайте деплоить операторами, но я не очень видел вменяемых концепций операторов, ну, то есть общераспространенных. Я видел несколько докладов, да, когда ребята там писали свой конкретный оператор для конкретных своих нужд. Но чтобы это было массово, я пока не видел.
РУК же. Контейнеризированный CEF.
А, подожди, а при чем здесь РУК? РУК это как бы... Это мы запихнули CEF в Kubernetes, как бы, к оператору это, по-моему, не очень относится.
Ну, вот он как раз с операторами и работает.
Мы закончили?
Врывайся.
Тут, пока мы рожаем, уже в чатик, не в чатик, а в форму прорвался вопрос, собственно, наверное, главный, который сегодня должен быть, который подогреет сейчас атмосферу. Это стоит ли врываться в DevOps RA, и чем они отличаются, будут ли рассказывать? Миша, начинай.
Нет.
Что нет?
Слушай, ну...
Он конкуренции боится, он же DevOps.
Я нет. Слушай, давай вот, давай по-честному. Понятию DevOps не человек, оно уже скоро в школу пойдет. То есть DevOps это все-таки идеология, культура, там методология, но никак не человек. Вот. Давайте начнем с этого.
То есть SRE это человек DevOps?
У тебя DevOps не человек, еще раз. То есть смотри, SRE...
Вот, сам вот, DevOps не человек, а кто человек?
Человек это конкретный инженер.
Человек из РЕ, да?
Ну да, там же там сайт Reliability инженер. Как бы инженер в конце как бы есть, все, человек указан.
А если DevOps инженер?
Слушай, DevOps инженер это такой непонятный никич, который как бы подбирает дерьмо за программистами. Обычно это вот так вот показывается.
Ну не знаю, где ты смотришь?
Я смотрю это в вакансиях обычно, да, из серии «Нам нужен человек, который будет потирать сопли нашим программистам».
Ну, это какая-то нянька там, не знаю.
Да, но почему-то это называется обычно DevOps. Ну, то есть ты вот смотришь описание вакансии, нужен человек, который будет там делать пайплайны, там вот настраивать выкатку 5 микросервисов там подряд и прочую дичь. То есть, а по факту, если мы говорим про идеологию DevOps, то это вот реально надо подойти к разработчикам и сказать, что, пацаны, вы тут немножко неправы, да? Вот. Но набирают почему-то людей, которые вот именно будут под тайтлом DevOps обычно подразумеваются люди, которые будут вытирать сопли программистам.
Ну, я с тобой согласен.
Все очень просто, потому что у нас программисты это бородатые принцессы со смузи и всякими скейтбордами. И должны же кто-то убирать за результаты их жизнедеятельности. Вот.
Но на колесо забыл.
Такие программисты должны говорить, у меня на компьютере все работает. Не знаю, почему у тебя там не запускается.
Ну, то есть, вот это вот Title DevOps это вот такое, знаешь, попытка подстроиться под общий хайп. Как-то так.
Не, ну на самом деле DevOps инженер действительно подходит к разработчику и говорит, что здесь вот не так.
Давай нет, у тебя красиво. DevOps инженер. Ну, то есть, ну, ты понимаешь, что нету понятия. То есть у тебя вот как слава КПСС.
Нет, понятия нет. Ну, в вакансии вот есть, люди работают, слава КПСС присутствует.
Одна штука,
и а человека хайпажор. Нет. Да вот толпа народу.
Слушайте, вот давайте так, у кого-нибудь реально получалось подойти к разработчикам и сказать, что, ребята, ваша инфраструктура, ну, как бы, ваша идеология вашего приложения говно, переписывайте с нуля.
Ну, не с нуля.
1С считается разработчиками, это очень важно.
Нет.
Целый подкаст по этому поводу.
Не, ну с нуля ты загибаешь, с нуля это даже для бизнеса тебе... Никто не позволит с нуля переписать, а какие-то изменения в код внедрять, это легко. Подходишь к разработчику, говоришь, нужен health-check.
Главное подойти с тяжелой лопатой, да, я понимаю.
Нет, пример. Ну слушай, у меня получалось договариваться, да, что типа вот здесь не очень корректно, давайте перепишите вот так вот, как бы, или смотрите, вот ребята, мы сами можем отрефакторить этот небольшой кусочек, и все довольны.
На самом деле,
заманиваешь да. пряниками, говоришь, дайте мне health check, экспортните мне метрики для Prometheus, и я буду рисовать красивые графики для вашего менеджмента.
Слушай, ну
так,
смотри,
рассказываешь.
Опять-таки, да, почему вот возникают там DevOps инженеры и прочее, почему вот это антипаттерн? У тебя все равно еще в голове идет разделение на вот это разработчики, вот это админы или DevOps. Это неправильно. То есть у тебя должно быть общая команда, которая пилит продукт. А по факту у тебя выливается, что вот эта зона ответственности там вот этих вот людей, которые называют себя девопсами и прочее. То есть вы надо общаться, надо объяснять людям, что вы работаете в одной лодке и так далее.
Создавать густой информационный бульон.
Густой информационный бульон. В конце концов, ты помогаешь, когда ты начинаешь общаться с коллегами, ты помогаешь не абстрактным разработчикам, а конкретному коллеге, там, Васе, Диме, Пете. И у тебя уже другой подход. Когда ты видишь, что Вася, Дима, Петя зашиваются, ты вполне себе можешь подойти, типа, Вася, смотри, как бы я могу тебе помочь так, а типа, или если ты сделаешь так, то тебе будет проще. Как бы, и общение начинается, и взаимопонимание. И работать так внезапно становится проще.
Не, абсолютно верно. То есть про общение это да, но смотри, у тебя есть группа разработчиков, и кто-то из них начинает заниматься какой-нибудь там организацией сборки, там, какой-нибудь деплойментом, и он в конечном счете становится DevOps-инженером.
Смотри, если у тебя человек занимается организацией сборки и деплойментом, то это релиз-инженер. Называй это
вот
своими именами.
Не ограничивай его, он там, не знаю, еще что-нибудь.
Нет уж. Ну, как бы, ну, нет у тебя понятия. Ну, то есть, вот это вот, знаешь, опошление, давайте мы вот культуру превратим в тайтл. Ну, окей, мы превратили. И чем это кончилось? Тем, что у нас в вакансиях человек, который вытирает сопли программистам, а если, ну, так это или не так, тебе придется узнать, поработать в конкретной компании.
По-моему, нет, можно на собеседовании на самом деле узнать. Не так уж это и сложно.
Ну, нет, ты на собесе это не нащупаешь, в моем понимании. Ну, то есть я не знаю кейсов, как нащупать, чем ты будешь заниматься в компании. Вытирать сопли разработчикам или слать их нахер. Если я как бы спрошу, как бы, ребята, могу ли я продавливать на собесе, могу ли я продавливать свои идеи в сторону разработчикам, мне вряд ли ответит правду и вряд ли...
Ну, смотри, ты идешь к разработчику или лучше к архитекту и спрашиваешь...
На собесе.
Как? На собесе, да.
А,
ну, то есть, если ты дорогой специалист, ты имеешь право попросить тебе поговорить с кем-нибудь из нормальных чуваков. То есть, ты все собеседование не должен проводить с HR или с кем-то таким вот, не знаю, с инженером.
Слушай,
первого уровня.
Ну, почему сразу первого уровня? Ты обычно работаешь, ну, то есть, ты обычно собесишься с такими же, как ты, да, если там есть еще кто-то в команде.
Ну, а да, ну, ты пособесился, например, с девопсами, и ты говоришь, вы занимаетесь херней, говоришь... Позовите мне архитекта.
На этом моменте ты идешь нахер.
Ну подожди, если ты такой дешевый сотрудник и ты, как сказать, не конкурентоспособен. То есть если это они тебя выбирают, то есть суть какова, что ты их выбираешь, а не они тебя.
Слушай, окей, ты идешь к разработчику, ну то есть кейсов-то куча, ты пришел к разработчику, с ним поговорил, он вполне себе оказался няшечкой, ты начинаешь работать, приходит техдир, который тебя не собесил, говорит, так, хлебальник закрыл, сиди, пери пайплайн. Нас
да
не интересует...
Такого, ну в смысле, не бывает такого совсем. Не
Но
бывает
я
такого,
отлавливаю.
Что разработчик
бывает.
Сидит
бывает.
Лапочкой, а техдир у него там демон, который запрещает ему все работать.
Бывает. У тебя получаются так коммуникации, которые идут мимо техдира и какие-то вот такие вот странные вещи.
Значит, у тебя будет работать другой процесс, теневой. Техдир
за который
думать,
ты будешь
что...
получать люлей периодически.
Ну, возможно, да.
И мы в итоге придем к тому, что примерно все сроки любой задачи будут умножаться на 2, а то и на 2,5, ровно для того, чтобы в это время перепилить ту хрень, которую наворотили раньше.
Ну вот, да, то есть какой-нибудь проект внутри команды будет давать оценки наверх с умножением не на 3,14, а на 7,28.
Вот. Ну, поэтому все-таки DevOps, это вот я склоняюсь, что это должно быть культурой. То есть народ много уже кто сдался, как бы, но вот.
Не, я с тобой согласен, на самом деле, что DevOps это культура, но в этой культуре должно быть какое-то зерно. То есть кто-то должен эти практики пропагандировать.
Слушай, ну по поводу пропагандирования практик, это может быть и инженер, может быть и менеджер. А в любом случае, для успешного продвижения этих практик тебе нужна поддержка сверху, так или иначе. Иначе оно не взлетит никак. Собственно, да, когда мы говорим про Kubernetes, вот эти вот все там докеры и прочее, оно у тебя максимально выстреливает, когда у тебя прекрасная коммуникация. То есть понятно, да, что ты можешь отдать программистам на откуп какой-то облачный Kubernetes, но максимальный выхлоп у тебя будет, когда ты с ними будешь нормально общаться, когда ты будешь знать их проблемы и подстраивать кластер или параметры кластера под задачи разработки. Вот тогда как бы, вот это будет максимальный как бы, выхлоп для компании, для вас, вот, и прочее.
Ну, абсолютно точно. То есть так и нужно действовать. Тут мы, видишь, не нашли места для спора.
Ну, не знаю, по-моему, 15 минут вполне себе душевно поспорили.
Слушай, то есть... спор был по поводу тайтла только. Я считаю, что тайтл... Я вот считаю, что тайтл DevOps-инженер не существует.
Вот эти чуваки, которые делают DevOps, настоящий DevOps, это SRE-инженеры.
А, слушай, что значит делают DevOps? У тебя может быть делать DevOps, какой-то DevOps-консалтер, да, как бы, который тебе... DevOps-коуч, как бы, вот как это было...
Так это человек или нет, DevOps-коуч?
DevOps-коуч, я считаю, что может быть человеком, ну, то есть, который внедряет культуру DevOps. Человек, который пилит пайплайны, кто угодно, только не DevOps-инженер. То есть, давай определяться, что мы внедряем. Если мы внедряем пайплайны, то это как бы, да, человек, который что-то делает, это может быть релиз-инженер, это может быть сисадмин, это может быть там хрен с ним SRE, но это не человек, внедряющий культуру.
То есть... Не, подожди, у тебя software-инженер, то есть он не будет разработчиком, он будет там, не знаю, специалист в Kubernetes, в Jenkins и так далее, но при этом он будет software-инженер, который вносит вклад в разработку продукта.
Хорошо, пусть он вносит вклад.
При этом он еще и евангелирует DevOps.
Ну, значит, что он DevOps-евангелист. Ну, как бы... Но нет понятия DevOps-инженер, кроме как у HR.
Понятно.
Ну, то есть мы скоро ждем просто от HR вакансии наравне со скрам-мастером DevOps-мастером, да?
Слушай, тут возникает проблема, да, в том, что это сложно. В России только одна компания, которая пытается это делать, вроде как успешно, но она одна, и возникают вопросы, да, почему она только одна.
У вас запрещена реклама?
Это ты, которая начинается на Фе, а заканчивается на Ланд?
Нет, слушай, так, сейчас, я вроде окно открыл, мне все равно горячо. Нет, компания, которая начинается на Фе, а заканчивается на Ланд, она внедряет Kubernetes. А по поводу процессов она не трогает, да? Вот. Я говорил про другую компанию.
Скажи, интересно.
Так что за компания-то?
Express 42 я имел в виду, которая внедряет именно DevOps-культуру.
А, ну она учит DevOps-инженеров.
Она учит компанию жить по-другому, да? Если ты посмотришь выступления их, то там именно идет о том, что надо общаться, о том, что надо ломать вот эти вот колодцы отдела. И прочее, то, что мы проговорили 15 минут.
Не, ну смотри, у тебя все равно для внедрения должен быть человек, который технически знает все это.
Слушай, у тебя вот эту культуру можно внедрить с любым инструментарием. Ну, то есть, вот абсолютно с любым.
Нет, нет, ни в коем случае нельзя. То есть, у тебя должен быть чувак, который обладает софт-скиллами, который легко найдет общий язык как с разработчиками, так и с сисадминами.
Слушай, ну, в принципе, все равно, пишу я пайплайн на Jenkins или на GitLab CI.
Это да, это абсолютно все равно. Но чувак, который общается с разными стратами, у тебя должен быть.
То есть подождите. Мы приходим к тому, что новомодный DevOps — это, по сути своей, та фигня, которая, по-моему, то ли IBM, то ли Microsoft прогвандировала, дай бог, в начале нулевых, как люди, которые объединяют в себе... Ну, как бы, рушат мосты между программистами и инженерами. Я правильно понимаю?
Я не понимаю, почему вы хотите найти конкретного человека. Ну, вот правда. Ну, то есть у тебя DevOps-культура может расти как-то сама собой на нескольких...
Она не будет расти сама собой. То есть человек-то все равно нужен. Ну, как для тебя само собой растет, не знаю, плесень на яблоке.
И то не сама собой.
Ну, да.
На, по сути...
А DevOps у тебя сам не зародится.
Нужен евангелист или источник ее этой культуры, да, действительно. И просто я почему как бы там начал по поводу вот этих старых моментов и о том, что это все давно известно. Вопрос в том, что меня немножечко поражает, почему все сейчас бегают с идеологией DevOps'а, хотя уже много-много-много лет назад был разговор о том, чтобы вести команды не вертикальные, а горизонтальные. И это пришло как раз из там так нелюбимого люди в Enterprise.
Тупица Team, вот это все, наверное, да? Ты имеешь в виду Future
Team?
Ну,
да.
В смысле, скрам команды, да, уже?
Ну, нет, не совсем.
Там была идея в чем? В крупном Enterprise были проблемы, ну, ровно те же самые, что и здесь. Переброса ответственности. И одна из вариантов решений, которые ну, там, практически сразу предложили, это делить команды не по сервисам, то есть сети, администраторы базы данных, а по приложениям. То есть там, например, приложение какой-нибудь Exchange. И вот в группу людей, которые обслуживают Exchange, входят люди, которые обслуживают саму приложуху, люди, которые входят, которые обслуживают операционку, сети, базы данных, железо и прочее, прочее, прочее. И они как бы обслуживают целиком, по сути, своей весь сервис. Вот, по сути, ну, на мой взгляд, DevOps рассказывает про то же самое, только в разрезе микросервисов, когда ты приходишь, смотришь в репозиторий в Git там в какие-то ошибки, лезешь в репозиторий в Git и начинаешь коммитить какие-то там маленькие хотфиксы наравне с программистами, а с разработчиками. А разработчики фигачат пайплайны и докер-файлы, как все, чтобы это крутилось в продакшене. Вот, ну, как-то вот примерно так, на мой взгляд.
Говорят, это в Гугле как раз называется SRE, да, когда команда разработки берет себе там SRE-инженера, который рассказывает, как правильно оптимизировать приложение под инфраструктуру и в том числе дописывает код наравне с разрабами.
Интересно, не слышал.
На самом деле это то же самое слово и про DevOps. На самом деле DevOps должен делать то же самое. Если у вас DevOps занимается только инфраструктурой, ну то есть он чуть-чуть не дорабатывает.
Смотри, как было сказано где-то, что если DevOps это культура, то SRE там, или PE, да, там Principal Engineer, по-моему, ну, в зависимости от компании это называется по-разному. Это имплементация конкретная. Имплементация от компании к компании будет отличаться. Но остается в любом случае у тебя факт о том, что у тебя есть культура общения между командами. Вот. И эта культура у тебя в том числе будет называться DevOps. А инженеры DevOps не существуют.
У меня тогда жирный вопрос. Почему же тогда за DevOps-инженерами так охотятся и столько денег им платят? Почти как брандатым принцессам.
Потому что их не существует. Тебе же сказали, Антон.
Слушай, потому что большой принцессе большая нянька, да? Вот.
Не, я тебе скажу, что эти люди существуют. Я, например, DevOps-инженер именно вот в ключевом понимании этого. То есть тот самый человек, который с пасов скилла может пойти к разработчикам, рассказать им, что происходит и что им нужно сделать для того, чтобы им удобно, хорошо деплоить свой сервис.
А у тебя есть большая лопата, которую ты держишь в руках, объясняя все это разработчикам?
Это не лопата, это киянка. Ну, чтобы не потравмировать и заодно вот
так вот. Не, помните, в «Трех мушкетерах» в советском фильме там Арамис начинал читать свои эти проповеди и там все там...
Ну-ну-ну-ну.
Озарялось вот таким же образом. Я прихожу к разработчикам и начинаю рассказывать, как им будет хорошо житься, когда они будут делать все как следует.
А профит-то есть?
Профит есть, вообще гигантский. На самом деле у нас такая автоматика настроена вот в связи с этим. И код можно пописать самому, и разработчикам рассказать. Красота.
Я поддержу и расскажу. Я не настоящий DevOps, но хожу и на митинги к DevOps, и на дизайн-митинги. С ним, извиняюсь, с программистами, скажем так. Хожу на дизайн-митинги с хардкорными программистами. Смотрю, что они пишут, смотрю, как тесты проходят. Правлю и пайплайны, и свои пайплайны пишу, и с ними обсуждаю, где что, как и мониторинг сделать, и резервное копирование сделать, и все остальное. И, в общем-то, неплохо получается, надо сказать. Тулсет, то есть с технической стороны... Когда вопросы закрыты по тому, чтобы команды могли общаться друг с другом, разные команды, да, вообще из разных частей бизнеса, включая, собственно, заказчиков приложений, да, стейкхолдеров или тех, кто, скажем так, платит деньги, да, за разработку или платит деньги за сервис, будь он внутренний там или получает деньги через внешний сервис. Если вот этих вот преград технических нет, и можно зайти на любой митинг, можно коллективно какие-то требования собрать, коллективно все обсудить, коллективно построить инфраструктуру, ну или, по крайней мере, чтобы все знали, какая она будет заранее, да, вот, и имели возможность на это влиять. Ну, в общем-то, работа получается довольно комфортно. Знаешь, что мелочь какая-то не нравится, зашел в гид-репозиторий к разработчику, посмотрел, думаешь, а, это фигня, две строки, сам подправил свой патч. Разработчик знает, что ему понадобился, не знаю, там какая-то дополнительная запись в DNS, Он сам зашел, заявку создал, ну или там, не знаю, не заявку, пушнул в Git репозиторий, да, новая запись создалась после аппрувов соответствующих. Надо что-то с кем-то обсудить. Обсуждение либо на митинге пройдет, либо обсуждение пройдет в код-ревью, либо на их стороне, либо на моей стороне, когда я за инфраструктуру отвечаю. Вот. Удается работать довольно неплохо.
Слушай, ну это значит, что у вас есть DevOps-культура, да? Ну, то есть культура общения адекватного вполне.
Я вот только единственное, Рома, немножечко поразился вопросу то, что ты зашел и быстренько поправил код у разработчика. У меня тогда возникает вопрос, либо ты реально очень хорошо скиллованный разработчик, либо там код настолько примитивный, что как бы сходу разобрать.
Ну, смотри, лежит в коде Helm Chart. Я знаю, что там нужно мне что-то поправить, потому что у меня версия обновляется Kubernetes, запланирована там в такой-то ветке. Я зашел, поправил массово в десятках репозиториев, потому что я знаю, что у меня будет такое-то изменение, оно запланировано в такой-то ветке, оно выкатится через, там, не знаю, две недели. Код-ревью, мои изменения все равно пройдут. У каждого репозитория есть люди, которые за ним следят, есть люди, которые это просмотрят, заапрувят, автотесты пройдут.
Ну, правка хельчарта, по-моему, это все-таки немножечко из другой области, чем править код.
Допустим, метрику добавлю.
Код, на самом деле, действительно можно править, такое нормальное. И ты говоришь, сложно организованный код. Сложно организованный код говорит о том, что разработчик у тебя какой-то ерундой занимается и нагородил там огороду. В хорошем, красивом коде легко разбираться вообще. Нет проблем.
В красивом микросервисе удобно разбираться.
Абсолютно. Ну, то есть, если разработчик у тебя качественный, ты придешь, посмотришь на этот код и будешь радоваться. Всю дорогу поправишь в одном месте, ему кинешь мерч квест.
Ну, в конце концов, да, я не вижу проблемы там в нормальном коде разобраться, вписать метрику или там убрать какой-то хардкод и прочее. Переписать, допустим, на использование environment'ов или поменять название environment, если...
Вот. Да, самые типичные такие случаи.
Ну да, хотя же не требуется там многопоточность какую-то внедрить в его код.
Такие мелочи часто это даже не те вещи, ради которых нужно таски в Jira заводить, к примеру, отдельные для кого-то. Ты просто вписываешь это в свой таск по своей работе.
Именно так.
Понятно. Значит, у меня немножко другое представление об этой ситуации.
Ну что, мы обсудили эту тему жирную? Последний вопрос у нас остался? Последняя
ты
тема?
Ты хочешь про сварм все-таки накинуть?
Нет. У нас связать на сайт, можно посмотреть. Последняя тема осталась. Подпункт. Типичные проблемы быстрого старта в Docker и Kubernetes. Буквально по два предложения, потом, если мы на какие-то вопросы не ответили, мы ответим. Если времени хватит, то, не знаю, в кулуарах уже потом обсудим.
Слушай, ну проблема быстрого старта в плане, как бы, ну, то есть быстрого старта с докером, проблема научиться правильно собирать образа, чтобы он был минимального размера, просто привить культуру, почитать пару статей, пересмотреть свой взгляд на сбор образов, да, статьи кучи, типа, как правильно собирать, чтобы был минимальный. Вот. Проблема быстрого старта с кубером — это правильно написать приложение, чтобы оно использовало все возможности Kubernetes, да, приучить себя о том, что логи надо смотреть не под ногами пода, да, а где-то в Kibane или в ином лог-коллекторе. Вот. Научиться, ну, то есть... Не забывать 12 фактора о том, что у тебя приложение должно правильно шутдауниться и прочие мелкие радости. А так, в принципе, старт с кубером с точки зрения разработчиков больших проблем не вызывает.
Андрей, что-нибудь добавишь?
Да, в общем-то, нет. Действительно, разработчика там не должно сильно волновать, это 2 минуты или 1.5 секунды переключения на новую версию приложения.
Ну да, согласен так-то.
То есть, если это бесшовно происходит, ну какая разница? Просто там 1.5 минутки подождет, пока это все переключится. Конечно, хочется мгновенно, там, быстро, но в некоторых случаях до миллисекунд не нужно вытачивать.
Понятно. Так, друзья, мы на вопросы будем отвечать? Как настроение, как силы есть, нету? Вопросы, которые пришли в форму.
Ну, на хорошие давай, вопросы давай. Надо отвечать, на плохие не будем.
Я успел без палева покурить, поэтому как бы...
Так, сейчас я посмотрю. Антон, поддержи пока разговор, пока я выбираю.
Хорошо. Вопрос на засыпку. черт, пока еще ничего не придумал.
На засыпку, да?
Давай, там было слово сварм, а сварм закопайте, как бы он мертв. Продолжаем вопрос.
О, все, вот норм вопрос. А, мониторинг и боль. 1 миллиард метрик, 2 КАМАЗа контейнеров. Следить за этим Unreal. Мне бы хотелось просто знать статус по нодам в namespace, а-ля 5/15 померли. Написала на питоне обвязку, но наверняка есть нормальное решение.
А в чем проблема вывести нужные метрики просто?
Да какая-то загадка. Чувак себе придумал проблему, решил ее, и молодец.
Это хрыч, да, наверное, был?
Ну что-то тихо, не пали.
Угадай вопрос, угадай задающего по вопросу, да?
Типа того.
Нашу игру разгадали. Слушайте,
сейчас по-честному, да.
Я сейчас, конечно, наверное, получу кучу какашек в свою сторону, но все-таки мне интересно. А кто-нибудь пробовал мониторить, вернее, даже не так, у кого-нибудь когда-нибудь возникали кейс, когда нужно мониторить приложуху внутри контейнера, причем оно там типа не умеет отдавать метрики через...
Прометиус. Для Прометиуса.
Слушай,
пишешь свой экспортер.
Запихиваешь в сайдкар и радуешься. Или в тот же контейнер просто добавляешь.
Ну, так не радуешься, в сайдкар. Но можно использовать.
Но решаемо, да.
А Zabbix?
А чем тебя Zabbix здесь спасет? Ну, то есть у тебя лучше... Ну, то есть ты, окей, ты запихиваешь агента Zabbix также в сайдкар. Как бы, зачем здесь Zabbix, если ты можешь написать нормальный легкий экспортер, который будет рассчитан на то, что он будет жить в докере в сайдкаре и знать про приложение и про всю остальную обвязку. Это будет быстрее, проще и надежнее.
Молись, чтобы Чичиков вас не слышал. Опять Zabbix упоминаете.
Ты берешь Zabbix-ский агент, который написан под это приложение, и упрощаешь его на треть, сделав из него Prometheus экспортер.
Ну, то есть, да, у тебя реально Prometheus экспорты есть под все популярные вещи максимальные. Если у тебя какое-то. То есть, если ты не влияешь на код приложения, то что тебе надо, получается? Чекать только статус живо, но не живо, так это и по поду можно чекать, да, как бы. То есть, что ты собираешься собирать из приложения, не имея доступа к его коду?
Ну, хорошо, ладно, вопрос закрыт. Давай, Тоха, следующий.
Да, секунду. Так. Это, наверное, от нашего чатика вопрос. Для чего сетевому инженеру нужны скиллы контейнеризации?
Ща вообще будет такой, знаешь, космические корабли там. Вот у тебя есть Edge Computing, да? Ты можешь вот с помощью Kubernetes там запихивать вот этот Edge Computing, там, ноды Кубера рядом... рядом там у тебя с потребителями и все такое прочее. То, что делают на OpenStack, можно делать проще с Kubernetes. О, как жирненько получилось.
А сетевому инженеру это зачем? Мне кажется, ему уже не надо беспокоиться.
А сеть в докере — это миф или реальность? Там network function virtualization, вот это вот все.
Ну, ты просто... Ну, NFV нет. Ну, в смысле, ты можешь пробросить сетевуху просто в контейнер, и все.
Но это просто абстракция. Что там, долго инженеру сидеть, разбираться?
Короче, веселье для сетевого инженера начинается с кубером, когда ты пытаешься затащить в кубер какой-нибудь там этот, как его, оверлейный сеттинг.
Понятно.
VXLAN там, например, весело будет затаскивать, или какой-нибудь там SDN, вот Juniper, как он там назывался-то, из головы улетело.
А, еще это самое, скорее всего, ламерский вопрос. Почему Kubernetes по умолчанию стоит ограничение в 110 подов, и что будет, если убрать и запустить 10 тысяч подов на одном кубелет?
Ну, слушай, это так исторически сложилось. В первых версиях кубера была бага с докером, ну, с работы с докером, что он плохо обрабатывал там более 110 контейнеров. Но, во-первых, насколько мне известно, сейчас это пофикшено как бы и в докере. Во-вторых, можно взять другой контейнер Engine, то есть тот же Creo, тот же контейнер D, и спокойно жить на 10 тысячах, но на гораздо больших ограничениях.
О, тут есть вопрос огонь, я считаю, что его обязательно надо задать. Раскройте тему про раздачу прав через AD, хотя бы по группам. Все хотят лазить в кубер, рыбак на каждого писать умрешь.
О, это я могу покрыть.
Давай, давай.
Не надо никому давать права лазить в кубер голыми руками. У вас есть CI, Вот CI пусть лазит, а уже на уровне CI разруливайте через Active Directory группы или что там у вас еще есть.
Золотые слова.
А я вот сейчас прямо вброшу в чатик ссылочку на инструкцию, как прикрутить LDAP авторизации к Kubernetes, да, там вроде звучат слова DEX и что-то еще. То есть он вполне вменяемо прикручивается, если вам очень надо.
Ну, единственное, куда пользователя можно пустить, это в дашборд Kubernetes-овский. Там действительно можно какую-то интересную информацию посмотреть.
Ну, раз заговорили про AD, давайте еще наброшу, посмеяться. Kubernetes на Windows, йо-хо-хо.
Слушай,
я делал. Работало.
Я видел доклад один раз в Кубере на Винде, в Докере на Винде. Что-то такое было.
Я тебе больше скажу. Я работал в компании, которая это делает.
Да, я понял. Это одна и та же компания.
И, кстати, работает. Причем очень даже интересное решение было. Во всяком случае, виндовым админам вот это решение, оно могло сэкономить и людям, которые работают с 1С-кой, это могло сэкономить нереальное количество нервов.
Что, прям нативно под винду это написано или какая-то там...
Ну, прям да. Прям ты прям как бы из PowerShell пишешь Docker run и вперед. Прям вот запускаешь PowerShell и из него прям Docker run и вперед.
Ты говоришь PowerShell, у меня все время так жилы холодят, как будто там лед какой-то становится.
Да ладно, тот же самый Python, по сути.
Ну как по сути, там какой-то вообще какой-то мрак. Страшно смотреть.
Есть небольшой бонус-трек, можно запустить Windows в кубере.
Вот это вот огонь вообще, мне кажется.
Только, ну, как бы это будет небольшое читерство на самом деле, это будет все-таки через виртуализацию, но по факту можно запускать виртуалки через Kubernetes. Есть целых два проекта, один с Red Hat, от Red Hat KubiVirt, а второй от Mirantis, да, Mirantis еще жив, называется VirtLet. Вот, и вы можете оркестрировать виртуалки с помощью Kubernetes. Поэтому по факту, да, это будет винда, запущенная через Кубер.
То есть по факту люди пытаются прикрутить Кубер как управлялку виртуализации, что ли?
Да.
Ну,
На что только не пойдешь, чтобы выбросить OpenStack, да?
Или не изучать в VMware, да?
Ну и есть уже нативные Windows-контейнеры, официально поддерживаемые, с 2019 Windows Server они идут. В общем, кому нужно. Если кто-то хорошо разбирается в Windows инфраструктуре и хочет прокачаться и заработать кучу денег, да, раньше надо было знать какие-то узкоспециализированные вещи типа SCCM, SCOM и же с ним для больших инфраструктур, то теперь еще появилась альтернатива, можно внедрять DevOps методологию, да, в команды разработки, которые разрабатывают приложения под Windows.
Слушай, ну вот. По поводу разработки приложений под Windows, уже года два как есть .NET Core, да, и при желании ты можешь сразу писать нативно под Linux. Ну то есть, да, на том же .NET.
Слушай, у многих же инфраструктура на Windows.
Но, согласись, ведь нет, к тому, что у тебя не надо. То есть, если у тебя целый там отдел шарпистов, то они легко переучиваются на NetCore и спокойно деплоятся в Кубер, нативненько и прочее.
Вопрос, какая целевая платформа? То есть ты же не веб-сервис для этого пишешь, типа, под винду.
Не, ну если это не...
SharePoint очень даже себе веб-сервис.
SharePoint это другой разговор. То есть это да, это может быть портировано. Но если ты прямо для серверов пишешь, то есть у тебя клиенты используют прямо сервера виндовые.
Ну и вот теперь можно делать прекрасный CI и делать прекрасный CD на Windows нативными средствами.
Не, это классная тема, на самом деле. То есть Windows, Microsoft вообще движется в правильном направлении, я считаю. Когда-нибудь они купят Canonical, мне кажется.
Там вот есть интересный второй вопрос о том, что Кубер — это про operations. Я вот вообще не согласен, потому что смысл Кубера — это чтобы отдать в сторону разработчиков часть проблем, да, о том, чтобы они сами, возможно, писали YAML, если не понимают, как писать, сами выкатывали сервисы и так далее. То есть это все-таки не только operations, это вот реально как бы чтобы разработчики сами могли контролировать свой сервис, не ходя к админам по всякой хрени.
Абсолютно точно. Ну, то есть Кубер, разумеется, делится на две части. Operation, чтобы его ранить, собственно, Кубер.
И пользовательская, так сказать, часть.
Ну да, то есть этот сервис отдается мордой в разработчиков, и все, пожалуйста, юзайте. API-шкой или, собственно, CIM. Лучше всего CIM отдавать.
А они точно не будут ходить к админам?
К админам нет, к DevOps инженерам будут ходить.
Ну ладно, посмеялись. Давайте там посмотрите еще вопросики интересные.
Вопрос по поводу ЦЕРН, гигабити и прочего. Мы вроде как обсуждали в самом начале, и основная мысль – не надо стащить в Кубер full state приложение. Все, дальше там ни ЦЕФ, ничего по сути не нужно.
ЦЕФ, не ЦЕРН, да? ЦЕФ.
ЦЕФ, да.
Вот, добавлю, я прослушал, немного отвлекся. Зачем нужно сетевым инженерам учить докер? Да все за тем же. Если вы сетевик, если вам нужно что-то быстро потестить, относящееся к сетям, особенно если это относится к SDN, или вдруг если это относится к, например, к whitebox свечам на Cumulus, можно запускать и виртуалки и с Cumulus, и Cumulus поддерживает докер-контейнеры, и Quagga, и что там еще есть. Демоны, протокол динамической маршрутизации, еще, может быть, какие-то сервисы, Prometheus Exporter тут же, все это можно запустить там в контейнерах. Вот. И экспериментировать с network-контроллерами тоже удобнее гораздо делать это все в контейнерах. Не обязательно держать под это все, под лабораторку, не знаю, под Tungsten Fabric, да, бывший Open Contrail. Не обязательно держать под это дело целую виртуалку. Отчасти можно это все запустить в виде контейнера и облегчить себе жизнь.
Я даже немножко по-другому скажу, даже немножко не по-другому, а расширю твою мысль. А вообще, в принципе, любому человеку на данный момент, связанному с IT и с ее operation частью, стоит изучать контейнеризацию ровно по одной простой причине. Она позволяет очень быстро смотреть, упрощать жизнь. То есть один собранный образ ты можешь использовать в разных местах. И вот для меня, вот, например, вот очень приятным стала концепция, когда ты находишь какую-то софтину непонятную, где чего как, ты хочешь посмотреть, как она там живет, еще что-то, практически всегда есть. Если софтина там не написана одним человеком для полутора коллег, как правило, есть уже докер-сборка, которую ты просто качаешь, запускаешь и не тратишь время на попытку разобраться, как ее поставить, как ее как-то настроить, уже какие-то дефолтные настройки есть, все, ты ее запустил, там, заглянул внутрь, поковырялся, потыкал палочкой, и уже там можешь принимать решение, стоит ли тратить на нее время или не стоит. И это заняло у тебя там не полдня, как раньше, там, развернуть виртуалку, поставить, не поставилось, там, попытаться снова плюнуть и забить, а там 5 минут на то, чтобы поднять контейнер, и там оставшиеся полдня ты именно изучаешь саму программу, не тратишь время никуда.
Кстати, по поводу виртуалки, вот буквально вчера ставил там Cisco V1000, который у нас Cloudner Router, и вот этот образ, который там подварю, типа там с закосом, да, он нигде не встал абсолютно, ни в сфере, ни в плеере, нигде, ни в VirtualBox, везде, то есть я не понимаю, что происходит. Это вот как раз вот то, что Антон говорит, да, там вроде все понятно, там далее готово, деплоишь, а оно не работает.
Вот, кстати, по поводу деплоишь, оно не работает. Да, докер позволяет тебе избавиться от этого, потому что если это, ну, то есть если у тебя есть докер-образ, который запускается на одной тачке, то с такой же, то есть он также будет запускаться и на других машинах. То есть у тебя вот эта вот фишка о том, что типа у разраба работает, у админа не работает, она у тебя в принципе исчезает.
Да, это частая боль на самом деле.
Как правильно заметил господин инженер, докер — это отличный способ обернуть какашку программистов во что-то более удобоваримое.
Вот если нам еще повезет и разработчики хорошо поработают, мы получим в контейнерах проброс PCI-устройств, получим SRIOV.
По-моему, SRIOV я где-то видел на докладах на Хайлоде, что ли. Ну, короче, что-то я такое слышал.
Ну, вот отлично. Только, SRIOV DPDK, и можно будет уже запускать VNF и NFV в виде контейнеров, а не в виде виртуалок, как это сейчас делаем.
А чем тебе это облегчит сильно жизнь?
Вот тот же вопрос. Смысл?
Быстрее стартовать, легче деплоить, легче работать с версиями.
Ну, по-моему,
все то же самое.
У тебя да, в виртуалке будет то же самое абсолютно. Ну, разница в старте виртуалки сколько? Ну, виртуалка у тебя постартует там секунд 10-15, контейнер секунд 7-10.
Вот тебе у тебя за эти, ну не 7-10, конечно, ты загнул, но за считанные там пару секунд у тебя голос икнет, например, в твоем айфоне, который сидит на 5G сети, и ты уже будешь недоволен.
Ну, слушай, у тебя же запуск контейнера еще завязан на запуск приложения, да? То есть, если у тебя само приложение стартует долго, то от того, что у тебя оно переедет в сторону контейнера, сильно много может не улучшиться. Вот.
Зато я не буду стартовать операционку. Мне нужно будет только подцепить свою сетевушку по SRIV и, собственно, уже могу процессить пакеты.
Не, ну если тебе будет важно 5 секунд, как бы разница, ну 7, да, ну окей,
конечно,
ждем тогда.
Конечно, важно.
Тут еще вот вопросик возник по поводу ранчера, да, и прочих дистрибутивов. Смотрите, ранчер есть в двух вариантах. В одном он цепляется на уже установленные кластера, в другом он сам разворачивает кластера. Я видел кейсы с проблемами, когда у тебя ранчер разворачивает сам кластера, да? Потому что он у тебя местами не очень стабильный и подхлебывает. При этом у тебя кластер немножечко падает. В то же время, когда ты управляешь уже созданными кластерами с помощью ранчера, я видел вполне себе положительные отзывы. Но в целом у меня предвзятое отношение ко всем этим сборкам, то есть из более-менее готового продукта я вижу на рынке только OpenShift, а Kubernetes я предпочитаю ставить своими руками с помощью написанного самим же собой плейбука, вот, а все остальное я считаю не очень приемлемым.
Не, ну ранчер вполне себе можно использовать в быту.
А микрокубер?
Ну, это для локальной разработки.
Микрокубер — это кубер в микротике, да?
Мини-куб, мини-куб же, да?
Ну или мини-куб.
Да, там возможно.
Да. Ладно, сворачиваемся, или у нас еще остались вопросы?
А кубер в микротипку нельзя засунуть, потому что
да
там
я пошутил,
есть...
Миш.
Я читал просто, мне было интересно. Там были проблемы с запуском, собственно говоря, кубилета, да. Но теоретически можно извратиться через виртуализацию, прокину, то есть создав OpenVRT, и туда закинув кубернетических демонов.
Да, и там поднять астериск и передать Сереге привет.
Не, астериск-то понятно, есть мануалы. Вот я смотрю, как можно кубернетис запустить на микротике.
Ну и пойдем по пути Huawei, когда у нас на маршрутизаторе крутится контроллер домена, да?
Не вижу в этом ничего плохого.
О, пока не свернулись, давайте последний вопрос ответим, попробуем. Ну, такой, ну,
шарахнем.
Серьезный вопрос. Может ли в какой-то момент стоимость адаптации своего приложения под кубер стать ниже, чем стоимость реализации его примитивов с нуля? Речь о roll update, safe health и прочие вещи.
Если ты пишешь, ну, в смысле адаптация... Окей, нет, мне кажется, что у тебя все равно будут примерно одни и те же паттерны использоваться. Будешь ли ты адаптировать приложение под кубер, либо адаптировать приложение под какой-то свой CI, ну вот это все.
Ясно, понятно.
В общем, приложение нужно адаптировать.
Слушай, ну у тебя опять-таки, да, мы возвращаемся к тому же 12 фактор up, о том, что если у тебя хочется вот этого всего, роллинг апдейтов, канарейк и прочего, тебе надо придерживаться вот тех вот парадигм, которые были сказаны. Да, они, это не догма, да, иногда от них надо отступать, но в по большей части случаев они у тебя убирают массу проблем и предлагают какие-то готовые солюшены, на которые можно опираться уже.
Разные уровни абстракции. Что-то ты можешь переложить на плечи кубера, что-то ты можешь сделать в своем приложении, что-то мы раньше десятилетиями делали на обычной инфраструктуре, на обычных кластерах, на обычных балансировщиках, на обычном, так скажем, в кавычках, storage, да?
Слушай, ну вот по поводу абстракции, да, у тебя в любом случае приложение должно уметь делать корректный graceful shutdown, вне зависимости от того, как бы, где оно запущено, да. Соответственно, тебе надо приложение должно уметь корректно закрывать коннекты, ну, то есть, и потом корректно принимать сигнал, обрабатывать о том, что там, SIG-хаб, по-моему, да, Вот. И это не зависит от того, где будет у тебя запущено приложение. Оно в любом у тебя случае должно это уметь делать.
Ну вот. И закончили на этом. Вопросов больше нет?
Нет. Рома, жги, как обычно. Давай там лайк, шер, репост. Там.
Да, дорогие наши слушатели. Шлите нам письма на info@linkmeup.ru. Этот e-mail реально читают живые люди. А еще пишите нам в чаты, в Telegram, вы его все знаете. Обязательно оставляйте нам отзывы в iTunes. Ставьте нам 5 звездочек на каждый выпуск. Потому что там эти звездочки, они сбрасываются каждый выпуск. И поэтому ставьте их на каждый выпуск. Может быть, мы наберем их очень-очень много. Отзывы там тоже читаем. Вот. Еще что можете сделать? Сходить на Patreon, поддержать нас. Там есть подписки на 2, 3, 5, 10 долларов или евро, там, смотря какой вы стране. Мы будем очень-очень довольны. Вот. Мы сейчас попрощаемся с нашими гостями. У них есть последнее заключительное слово. Михаил, говори, где с тобой связаться, если вдруг кто-то захочет, и пожелай всем чего-нибудь хорошего.
В Телеграме синтезоид. Хорошего не знаю. Относитесь ко всему с умом и думайте своей головой, наверное. Не ведитесь на хайп.
И Андрей Гуковьеров, тимлид и сеньор девопс компании Vim Software.
Ну, что могу сказать? Делайте бэкапы. Все.
Правильным софтом.
Правильным софтом. Ну, как бы, что я буду подсказывать? И так понятно, чем нужно делать бэкапы.
Мамонт не провел с тобой, я чувствую, воспитательную работу, как правильно заканчивать подкасты.
Ну вот. Всем спасибо большое. И увидимся в следующих выпусках. Пока.
Пока.
Всем пока.
Счастливо. We'll be right back.